Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. У нас с вами сегодня большой информационный день, посвященный военной операции Российской Федерации. Сетка вещания в связи с этим меняется. Мы будем говорить с вами с экспертами, мы будем говорить вместе с вами, будем следить за тем, что сейчас происходит. Единственное, с учетом того, что информации очень много, мы понимаем, что информацию надо, скажем так, все должны обладать навыками факт-чекинга. Вот это сейчас сложно. Но мы с вами постараемся. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений, говорит Москва-бот. Ютуб-канал, говорит Москва. Стрим там у нас идет, называется «Военная спецоперация на Украине». Это специальный выпуск. Вот, целый день мы будем с вами работать, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Ленты читаем, телеграм тоже читаем, но стараемся критически относиться ко всей информации, потому что... Когда происходят такого рода события, мы понимаем, что и всяких разных сообщений неправдивых, неправильных, они, значит, могут тоже как-то просачиваться, поэтому мой к вам призыв – пожалуйста, все-таки критично к любой информации относитесь. У нас будут эксперты, у нас будут политологи, военные эксперты. Все меня спрашивают, что, а вы же вроде бы в отпуске. Слушайте, ну, когда такие дела делаются, очень странно находиться в отпуске, вы понимаете. Вот, поэтому давайте, сейчас у нас будет... Алексей Чедаев, директор Института развития парламентаризма. Нам с вами важно, конечно, понимать, обсудить и политическую точку зрения того, что происходит, военную, естественно, мы обсудим. Важно понимать длительность этой операции, это часы, дни, недели, что это такое. По линии продвижения будем говорить, да, какая она может быть. Вот, с политической точки зрения понятно, что сейчас очень много информации и кривотолков по поводу того, а какие будут санкции и как они сработают. Вот. Но мы с вами постепенно будем продвигаться. Сообщение с пометкой «Срочно», которое выходит, глава ЛНР Пасечник. Есть информация, что украинские военные отказываются выполнять преступные приказы Киева, складывают оружие. Так, МИД Британии, Украина не член НАТО, но помощь будет оказываться для самообороны. Алексей Чедаев с нами на связи, директор Института развития парламентаризма. Алексей Викторович, здравствуйте.
Да, день добрый.
Скажите, пожалуйста, все-таки с политической точки зрения, как трактовать нам с вами текущие события? Я видела в вашем телеграм-канале утром, вы написали одну фразу: «Все правильно сделали». Там это, конечно, вызвало большой отклик. Я комментарии тоже почитала, но важно понимать, а в каком историческом моменте мы с вами находимся?
Ну, здесь я бы... призвал всех в первую очередь очень холодно на это смотреть, потому что в таких случаях, конечно, все захлестывают эмоции. И эмоции, причем вне зависимости от того, на какой ты стороне. То есть мне очень не нравится ни вот такой ура-патриотический милитаристский угар, который с нашей стороны, ни, соответственно, внезапно проклюнувшийся пацифизм и нет войне с противоположной.
Заламывают руки многие, да.
Да. Угу. И то, мне кажется, сейчас неуместным. То есть моя позиция какая? Это плохая ситуация и плохое решение, но единственно возможное. И были ли способы его избежать? Очевидно, не было. И было же видно, что вся проблема... всех переговоров хоть с Украиной, хоть с Европой, хоть со Штатами состоит в том, что их позиция строилась на глубоком убеждении, что в общем-то Россия ни на что не решится. У России нет ни сил, ни воли. Вот, и она может сколько угодно всем... всех чем угодно там стращать, но в критический момент всегда сдастся, отступит, испугается. Вежливость трактуется как слабость.
Которая проявлялась, в общем-то. Ну, в смысле, вежливость проявлялась, и это там трактовали как слабость, что они ничего не могут.
Да, и сейчас я очень хотел бы, чтобы вот мы доказали обратное, но сейчас я очень хотел бы, чтобы вот эта силовая фаза как можно скорее завершилась, и все-таки мы снова вернулись к разговором, ну, с четким пониманием, конечно, уже новых изменившихся обстоятельств.
А можно ли утверждать, Алексей Викторович, что сейчас разговор будет какой-то строиться? Потому что ощущение, что как бы сделано то, что нужно было сделать, потому что никто не хотел говорить. И непонятно, главное, о чем. Да? Мы же понимаем, что за стол переговоров можно сесть либо когда стороны готовы, либо когда одна сторона уже усиливает собственные позиции и фактически принуждает другую сторону к этим переговорам.
Нет, как раз говорить все были готовы, слушать никто не был готов. Вы же видели, как были устроены практически все переговоры с вот этими бесконечными вояжами в Москву разных больших начальников европейских. Да, так сказать, им что-то говорили, они все это пропускали мимо ушей и шпарили по методичке.
Так. Сейчас, с вашей точки зрения, что может происходить на Украине? Какие решения там могут быть приняты?
Ну, тут тоже интересная развилка. Либо, значит, священная война, даем отпор агрессору, вот, да, как бы мир с нами. Либо, ну, давайте договариваться.
О чем? А сдача Украины полностью или что? Как это может выглядеть? Потому что вот уже сообщения от Минобороны поступают, что украинские военные, кстати, ожидаемо бросают оружие.
Ну, нет, договариваться-то как бы как раз позиция России известна. Это внеблоковый статус Украины и снятие территориальных претензий. Это же об этом речь.
Угу. Но теоретически такое возможно, просто мы понимаем, что как бы позиции западных государств, которые говорят, мы воевать не будем, но вот у нас санкции и так далее. Будет ли что-то помимо громких заявлений с осуждением и каких-то экономических мер, как вы считаете?
Но воевать не будут, но не военными средствами, конечно, закрутят все гайки и вентили, которые, до которых дотянутся. В том числе и информационные, я думаю, поэтому, скорее всего, нас ждет вплоть до закрытия мировых соцсетей для России. Ну, это тоже нормально.
Ну да.
В ситуации, когда Рубикон перейден, чего уже.
С точки зрения такой идеологической, если я не ошибаюсь, вы тоже писали, что с учетом того, что решение, да, правильное, хоть и сложное, кто-то говорит, не, там, вредное и так далее, опасное, но оно правильное. Идеологическая составляющая здесь насколько мощна у нас? То есть вопрос, а что будет дальше, что делать дальше?
Так нет, здесь тоже задача-то понятна, что на Украине должна появиться такая власть, с которой мы могли бы разговаривать.
Угу. Но это, получается, своя власть.
Это не совет, не то же самое. Это не то же самое, что аннексия, оккупация, присоединение и так далее. Это как бы именно то, что называется на, в общем-то, политическом языке 21 века принуждением к миру. Потому что, понимаете, какая штука? Все вот эти внезапно проклюнувшиеся пацифисты, нет войне, мы не хотим войны.
Да, кстати.
Они не замечали, что война идет уже 8 лет.
Есть такое.
И войну ведем не мы.
Вопрос тогда, а что ждали 8 лет? Сейчас, когда все это как бы анализируется, говорится, что это то, что должно было случиться 8 лет назад, но по каким-то причинам не случилось, и теперь нужно готовиться к более серьезным, скажем так, экономическим последствиям. Но это как раз такой логикой оперируют в том числе и те самые пацифисты, о которых мы с вами говорим.
Ну, это понятно, но 8 лет ждали все-таки возможности договориться. И все эти 8 лет, это были 8 лет непрерывных переговоров, не заканчивающихся ничем.
Угу. Как вы считаете, военное руководство может Зеленского предать? В этой связи координация, может быть, у Москвы гораздо выше с украинскими военными, нет?
Инсайдов не имею, а гадать на кофейной гуще не моя специальность.
А готовы ли мы к санкционному ответу? Просчитано ли все?
Я только одно могу сказать, что, конечно, последние пару лет действительно много и активно накачивали резервы. Да, вытаскивали из экономики все, что можно было вытащить, и клали в кубышку. Вот, в этом смысле, конечно, Россия неплохо готова к любой интенсивности блокады.
Я обратила внимание на ваши тезисы, где вы, помимо всего прочего, пишете, что, оглядываясь назад, легко понять, что не было бы у них на Украине, в смысле, ни потери Крыма, ни конфликта в Донбассе, ни вообще предмета для нынешнего конфликта, если бы не языковое законодательство. То, что сейчас происходит, это следствие последних 30 лет на Украине? Или действительно нужно отматывать сильно назад, о чем президент говорил позавчера?
То, о чем говорил президент, он говорил скорее, осмысляя то, как все начиналось, то есть распад СССР. Но, конечно, если бы не было той именно агрессивной националистической антирусской политики, которая проводилась все 30 постсоветских лет на Украине, конечно, как минимум у любых планов российской власти не было бы такой поддержки даже в самой России.
Задачи, с вашей точки зрения, политического характера в России какие? Мы же понимаем, что, и, скажем так, звучала такая критика, что российские военные работают четко, хорошо, вот, а потом, когда дела доходят до условной там софт-пауэр и прочее, здесь у нас просадка очень серьезная. Потому что те преимущества, которые мы сейчас получим, мы понимаем, что их надо закрепить. И вопрос, что будет с Донбассом? Или что будет с большей территорией, чем Донбассом? Какие вызовы политические вы видите сейчас для России?
Я даже не политическую, я даже гуманитарную составляющую здесь ставлю на первый план, потому что все эти годы на Украине работала машина промытки мозгов и конвейер по производству украинцев из русских людей. Да, идейных, сведомых, националистически ориентированных. Вот, весь вопрос в том, если действительно будут реализованы заявленные цели, то есть декоммунизация и денацификация Украины, вопрос, какими инструментами, какими средствами она будет проводиться.
У вас нет пока видения на этот счет?
Нет пока.
Пока нету. Спасибо большое, Алексей Викторович. Принято. Алексей Чедаев был с нами, директор Института развития парламентаризма. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948. То есть, да, вопрос, конечно, идеологической составляющей. Это, безусловно, то, что, в общем, сопровождает текущее положение дел. Потому что мы понимаем, что спецоперация, да, она готовилась, да, она ведется сейчас. Отдельно взятые новости мы с вами получаем. По понятным причинам, скорее всего, мы их получаем за задержкой. Вот. Другое дело, что как бы есть основания полагать, что та информация, которая выдается от сторонних средств массовой информации, в общем-то, или там, тем более из пабликов, из телеграм-каналов, это все надо делить на 2, если не на 100. Потому что очень много всяких разных разных кривотолков. И это тоже важно понимать, конечно же. Так, сообщение, которое сейчас приходит. Штаб территориальной обороны ДНР. Украинские силовики на территории Авдеевского коксохимического завода заминировали цех серой очистки, трансформаторную подстанцию. Молдавия готова принять несколько десятков тысяч беженцев с Украины. Франция запретила полеты над Украиной частично в зоне контроля Ростова и Москвы. Министр заявляет какой-то, не знаю, какой министр, не написано. Штаб ДНР, ВСУ готовит ряд терактов в Мариуполе, Авдеевке и других крупных городах. Так, индекс Мосбиржи обвалился ниже 2000 пунктов. 1 сентября 2017 года данные торгов. Фондовые биржи Европы открылись падением на 3-5% на обострение ситуации вокруг Украины. 7373948, это телефон прямого эфира. Так, задача нашей армии сейчас на Украине это уничтожение армии ВПК Украины до состояния невозможности чего? Восстановления, а также приведения к власти в регионах Украины пророссийской администрации, Котофей говорит. Слушайте, очевидно, та операция, которая сейчас ведется, это, в общем-то, мы понимаем, что здесь нет как раз ничего необычного с военной точки зрения. С военными мы это обсудим тоже. Вот. Но там, значит, ударам подвергаются объекты технического, военно-технического назначения, там узлы связи, наверное, еще что-то такое. Да, это все ожидаемо как раз. Вот. И очевидно совершенно, что украинские ВСУ, возможно, они были готовы к тому, чтобы воевать с ДНР и ЛНР, но вряд ли они готовы к тому, чтобы воевать с российской армией. Это очевидно совершенно. Это не хорошо, не плохо, это объективный факт. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Алло. Алло, добрый день.
Здрасте.
Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Вот у меня вопрос. Я опять вижу картину тактики, а не стратегии. Вопрос. Последние 30 лет что делалось со странами так называемыми СНГ? Вернее, ближайшими нашими бывшими друзьями и соседями. Русский мир предавался везде. Путин защищал каких угодно своих, но только не нас, не русских. И не
кого? Меня, слушайте, ну можно сказать, ну, во-первых...
Киргизия, погодите.
Что?
Киргизия, Туркменистан, Узбекистан.
Товарищи, то, что... Понятно, спасибо большое. Вопрос, да, вопрос этот актуальный, но просто... Есть точка зрения, что то, что происходило 30 лет, это уже, в общем-то, история. И то, что происходило 30 лет, следствие этого мы наблюдаем сейчас. Вот. А говорить о том, что делал Путин все 30 лет сейчас нельзя, потому что, как бы, ну, Владимир Путин у власти не 30 лет находится. И в 90-е годы вы знаете, что задача у Российской Федерации была несколько иная. Вот. Но если посмотреть... многие публикации, которые касаются, например, периода 8-10 годов, уже тогда говорилось про там, угрозу инфраструктуры, там, значит, усиление натовской инфраструктуры на постсоветском пространстве. Уже тогда это говорили. Вопрос, да, почему тогда не действовали так настойчиво, как сейчас, да, он открытый вопрос. Но я думаю, что это как раз не тот, который надо задавать. Мы пытаемся с вами рационализировать происходящее через то, чтобы... А вот тогда было, а надо было делать... Все уже, товарищи. Сейчас, сегодня наступает другая эпоха. Она просто наступает. Невозможно от нее ни скрыться, ни глаза закрыть, ни заснуть, ничего. Это надо осознать. И самое главное, надо попытаться надо проанализировать, а что будет дальше, и все. Единственное, конечно, вот эти две точки зрения, которые сейчас присутствуют, то, о чем мы с Алексеем Чедаевым говорили, они, ну, немножечко подбешивают, это правда. С одной стороны, это все пропальщики руки заламывают и так далее, и картинки в соцсетях просто вывешивают. Это их борьба за мир. Вот. А с другой стороны, люди, которые в каком-то угаре пребывают, да. В общем, холодная голова, это очень важно. Критическое мышление, это тоже очень важно. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здрасте.
Здрасте.
Меня зовут Максим.
Да,
смотрите,
Максим.
Вот у меня теща,
да.
Она как бы с Украины, с Донецка конкретно. Вот сейчас она созванивалась со своими сестрами.
А что, можно созвониться? Там перебои со связью, ну, говорят. Можно?
Ну, через WhatsApp, там вот.
А, WhatsApp работает. Вот, ага.
Разговаривала. Смотрите, они живут как бы недалеко от Кураховской ГЭС. Вот.
Так.
Кураховскую ГЭС закрыли 2 дня назад. То есть она перестала работать 2 дня назад. То есть уже 2 дня назад что-то намечалось. В принципе, вот в их поселке, вот смотрите, вот у них школа была, да? В школу всю, ну, дети, хотите, где учитесь, неважно. Но в школе у нас будет штаб ВСУ. То есть штаб, там все, огромное количество войск, она говорит, огромное. Но, знаете, такой тоже прикол.
Да.
Еще месяца 2 назад она говорила, что она созванивалась тоже с родственниками, да, своими сестрами. Они говорят, ну, оружие реально продают. То есть продают на территорию ДНР.
Кто есть, оружие, ну, продает вот, на территории,
да,
ДНР?
Да, то есть вот, ну, что-то приходят там какие-то поставки вот эти вот, и их вот... А на данный момент времени у них пока еще спокойно, то есть у них вообще ни взрывов, ничего нет.
Ну, понятно, пока нету, понятно. Так, а есть то сообщение, которое приходит с пометкой. А, у нас еще и ленты, проблема, да, с лентами, которые плохо работают. Так, еще. Так, представительство ДНР пишет, что украинские... А, в подгруппе, понятно. Украинские военные примерно за час обстреляли населенные пункты Белая Каменка и Минеральная в ДНР. Авиакомпания «Смарт-Авиа» вынуждена отменить все рейсы на юг России, прекратить продажу билетов. Это тоже очевидно. Еще. Сейчас вижу сообщение. Так, Молдавия, это я читала с вами. Глава ЛНР. Есть обрывки информации об освобождении станицы Луганской и боях за счастье. Населенный пункт счастья. Вы помните, что в период как раз кампании прошлых лет территория переходила то под контроль ВСУ, то под контроль ополчения. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Понятно, что как бы Харьков особо... Понимаете, сейчас новостей очень много, но информации, к сожалению, мало. То есть очень много новостей, но информации мало. Вот. Разные всякие сообщения приходят, но я призываю просто критически ко всему этому относиться. Особенно, уж простите, в этот период, да, я это скажу, но в этот период нужно критически относиться к новостям с той стороны. Вот правда. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я поддерживаю все наши сейчас телодвижения, которые прошли, потому что, ну, я не сторонник сегодняшнего положения в нашей стране. Ну, я понимаю, что мы немножко двигаемся в сторону фашизации, но тот
кто? Откровенный... Какой фашизации? Вы о чем? Кто движется к фашизации? Давайте мы не будем такие слова говорить. Какой фашизации мы с вами движемся? Скажите, пожалуйста. Ну, вот, как бы себе сначала на этот вопрос ответьте, а потом в эфир звоните. Здрасте, слушаем вас. Алло.
Добрый день, Жень, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Первое, что хотел заметить, что подача официальной российской информации по понятным причинам дается с задержкой в несколько часов относительно
реальности. Ну, это очевидно совершенно, конечно.
Да, и какое-то, то есть событие уже произошло, а мы о нем узнаем только через 2-3 часа. Самое главное, что у Москвы есть определенный план, который неукоснительно пока выполняется, и процессом руководит и будет руководить Москва. Иначе зачем мы все это принуждение к миру осуществляем? Одна из ближайших задач – это активное содействование, чтобы устранить эту от власти преступный режим на Украине. Ждем этого.
Вы считаете, что... Ну, слушайте, многие уже сейчас говорят, да, сколько, как бы, какие заявления может сделать Зеленский и как долго все это будет продолжаться, это, конечно, есть, да, ну а что? Так, еще кого? Давайте вас послушаем, у нас до новостей пару минут осталось. Здрасте, алло. Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте. Пожалуйста, знаете, как вас зовут?
Да, по всей видимости, ну, масштаб событий такой большой, что уже, конечно, вопрос не о санкциях, не о экономических,
там, ни о каких-то абсолютно, трубах. Абсолютно.
Да, да, это уже все. Потом, конечно, уже вернуть назад уже ничего нельзя. Уже нельзя выйти войскам, уже нельзя прекратить стрелять. То есть сама по себе вот та Украина, которая была, уже, по всей видимости, не существует вообще, не будет ее такой. Потому что она уже не была, потому что после признания ЛНР и ДНР, она как бы уже не стала. Сейчас уже... Если выйти, допустим, не захватить сейчас Одессу, то можно гарантированно ожидать там войска НАТО. Вот уже сейчас как бы такая ситуация. Поэтому надо ожидать или раздел Украины на более мелкие государства, вот обязательных наших созданий там баз на месте, потому что пустое место тогда кто-то займет. Уже никаким там уговорам, обещаниям никто верить не будет. Это уже все, уже проехали это все. Ни санкции, ни деньги, ничего не важны. К тому же, вот вчера были заявления о наших золотовалютных резервах, там серьезные там деньги, 700 миллиардов долларов есть, то есть на ближайшие там 3-4, там 5 лет денег хватит. И, по всей видимости, с Китаем удалось договориться, то, что он поддержит и денежкой, и там...
Слушайте, да, по Китаю было, кстати, интересное, да, заявление, я даже, спасибо большое, я по поводу его, сейчас я его даже найду, это заявление, которое было по Китаю, сейчас, секунду, оно как раз в одном из, так, Китай, сейчас я его вам найду, а я пока и не могу, к сожалению, его найти, ну, хорошо, сейчас будет... время. Я обязательно его зачитаю. Так, еще сообщение, которое приходит. Захарова, заявление Британии про помощь Украине в самозащите. Вы уже помогли, отдыхайте. Это заявление официального представителя МИДа. Ну, действительно, да, вопрос как бы о какой помощи. То есть мы понимаем, что мы расцениваем происходящее на Украине в последние много лет как угрозу нашей национальной безопасности. Вот. А имеем такое право? Имеем такое право. Вот, скажем так, а какая помощь будет оказываться? Ну, мы понимаем, что мешок риса и, хорошо, условно, один джавелин, да, это можно рассматривать как помощь. Но Байден, я просто призываю читать между строк, Байден неоднократно говорил, и вчера он сделал последнее заявление, что Соединенные Штаты Америки и НАТО воевать за Украину не будут. И выводы сделали везде. И давно. И в том числе и в США. 11.30 новости. Не переключайтесь. Вернемся.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
11.36 столица. Мы с вами продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Сегодня у нас большой, один сплошной информационный канал, посвященный военной спецоперации Российской Федерации на Украине. Стрим в Ютубе тоже работает. У нас канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». СМСки плюс 7-925-888-948. И прямой эфир 495-7373-948. Так, еще. Вы интересуетесь только собой, других плевать. Я хочу, чтобы вы знали. Ну, понятно, все. Так, армия Украины показала себя во всей красе, как ей НАТО, если вы себя защитить не можете, говорит Ярослав. Так, с нами сейчас на связи Иван Коновал, военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям 21 века. Иван Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаю, что у вас времени немного, тогда просто по-быстрому. С вашей точки зрения, можно ли сейчас прогнозировать длительность этой операции? Это часы, дни или недели?
Ну, оценки сейчас могут быть разные, потому что операция только получила свое стартовое развитие, но поскольку очевиден выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, теперь Луганской и Донецкой народных республик, то есть потребуется определенное время с тем, чтобы с наименьшими потерями, причем потерями и с той стороны, ведь никто не хочет кровопролития, чтобы убедить, например, тот же полк Национальной гвардии Азов, который блокирует дороги вокруг Мариуполя, просто очистить позиции, уйти и не трогать мирных людей, не мешать им, допустим, покидать город. Вот. Это потребует времени, поэтому если бы это было моментальный удар, да, то, конечно, это было бы быстро. Да. Поскольку здесь продвижение идет с учетом сложившихся реалий на этих территориях, ну, какое-то время это потребует. Ну, максимум, когда что полностью ситуацию разрешить, ну, это 2 недели, но это максимальный срок.
А похожа ли тактика на операцию по принуждению к миру 2008 года?
Нет, конечно, здесь разные ситуации.
Поясните, пожалуйста.
Ну, во-первых, то, что произошло в 2008 году, было ответом на атаку российских миротворцев, то есть действовали фактически с колес. Здесь ситуация была подготовлена, причем она политически была подготовлена. Было объявлено, что признана независимость, суверенитет двух республик. Соответственно, войска размещены были вдоль границ. Ну, не вдоль границ, они, кстати, на удалении были, на серьезном. Мировое сообщество знало о том, что вот логика событий началась в понедельник 21 февраля, когда было объявлено о признании двух республик. Все и, соответственно, были заключены оборонительные соглашения с этими республиками. Стало понятно, что будет ввод войск. То есть это не было неожиданностью. Поэтому кто бы там на Западе не вопил, что все случилось неожиданно. Нет. Все знали, начиная с понедельника, всем было понятно, что логика событий именно такова.
Иван Павлович, другой момент. Линия продвижения тоже по прогнозам. Донецкая, Луганская, Киев, Львов.
Вы знаете, многое зависит, конечно, от того, насколько... ну, я не знаю, какое слово употребить, правильно, неправильно, насколько адекватно поведет себя киевское руководство, которое пока молчит и не предпринимает никаких действий, кроме
Зеленский
того,
что... Зеленский только сказал, оставайтесь дома, тоже странно.
Да, выглядит. Это первое, и ввел военное положение. Понимаете, да. Это двойственная позиция. Так. А Аваков призывает ветеранов АТО вставать в ряды, значит, ВСУ. Как они себе представляют, когда события развиваются с калейдоскопической скоростью?
То есть там не прогнозировали, думаете, просто... да?
Нет, понимаете, они прекрасно понимали, что когда это произойдет, они сделать ничего не смогут, но нужно попытаться сыграть свою игру. И они пытаются, вот в короткий промежуток времени оставшийся, разыграть свою партию защитников украинской Украины. Но очевидно, что их позиции слабы, и времени ни на что нет. Тем более, что инфраструктура управления войсками фактически уничтожена.
На что, с вашей точки зрения, в принципе, украинцы надеялись в военном плане? Потому что понятно, ну понятно, это не хорошо, не плохо, это просто факт, что ВСУ, они не противники российской армии.
Надеялись на то, что ситуацию удастся до бесконечности забалтывать в переговорном процессе, который сама Украина саботировала полностью. То есть она же не хотела вести никаких переговоров с республиками. Нет. Хотя их много раз призывали. Сядьте за стол переговоров напрямую, и это многое решит. А Украина не хотела никаким образом выполнять Минские соглашения. Не хотела. Украина не хотела достигнуть хоть какого-то консенсуса с Российской Федерацией по вопросам собственных противоречий, не касаясь Донбасса даже. Не хотела. То есть, а Запад при этом, он смотрел с умилением на вот все эти выкрутасы. Думаю, что это будет продолжаться до бесконечности. Знаете, они представляли себе ситуацию, вроде бы как сектор Газа и западных берег реки Иордан, начиная с 48 года по 88 год. А 40 лет бесконечных то войн, то не войн, переговоров, не переговоров, и все можно было... Они думали, вот они так и будут затягивать до последнего. Будут сменяться правительства, президенты, кто-то будет набирать очки избирательные, кто-то нет. Вот Макрон, господин президент Соединенных Франции, отметился попыткой своего посредничества. Зачем он это сделал? Очевидно, что он захотел перед своими выборами поднять себе рейтинг. Так что все надеялись на это, что будет бесконечно долго, будут эти качели дипломатические. И украинские силовики надеялись на это. То есть они будут махать оружием, а при этом заниматься только тем, что с безопасного расстояния обстреливать мирные населенные пункты Донбасса, и это будет продолжаться до бесконечности. Они будут получать за это ордена, потому что Запад будет постоянно вести хитрую дипломатическую игру, пытаясь как бы затянуть ее до последнего.
Иван Павлович, другой момент. При этом перспективы... Вы сейчас обрисовали положение ВСУ, но перспективы партизанской войны каковы с вашей точки зрения? С учетом наличия там нацбатов, ну и прочее.
Надо учесть, что, конечно, опыт партизанской войны, опыт террористических действий у именно бандеровцев, он высок. Вспомните Вторую мировую войну и то, что было потом,
как
долго пришлось с ними бороться в лесах. В этом они поднаторели, в общем-то, исторический опыт есть. В этом да. Но да, и к тому же очень сильно уделялось внимание последние годы именно подготовке диверсионно-разведывательных групп. Они действительно прошли, их было создано немало, они прошли хорошую подготовку и проверку, они много каких акций совершили. То есть база у них для этого есть. Это одно. Но есть другой момент. Даже украинские политики националистического толка, они сами подтверждают, что те территории, куда сейчас заходят российские силы, они их ждут. И поддержки этим бандеровцам там не будет.
Вы думаете, вот что ВСУ легко сложит оружие?
Но пока мы видим картину, что они разбегаются.
Ну да. А другой момент. Вот, Иван Павлович, есть такая штука, довольно сложная, как мне кажется, это морально-политическое состояние армии. Потому что, ну, как бы, считается, что, да, украинцы все-таки там свои. Плюс, наверняка, в армии у нас много этнических украинцев. И там не только прапорщики. Вот в этой связи какая-то, с вашей точки зрения, работа проведена? Как это вообще?
Вы знаете, здесь же нету противостояния русских и украинцев.
Что это тогда такое? Вот многие же, вы же видите, что люди, которые как бы придерживаются пацифистских взглядов, они как раз говорят, что как бы, а как это так, русские напали на Украину? Ну вот сейчас, по крайней мере, то, что я с утра читала.
Ну тогда они сами себя опровергают, эти люди. Как что значит русские напали? А что, у нас разве одни русские в армии служат? Нет же? У нас многонациональная страна. Другое дело, что люди нашей армии, как и наш русский народ в целом, это люди русского мира, не обязательно русские по национальности. Это украинцы, татары, евреи, русские, чеченцы. Это люди русского мира. И вот здесь как раз противостояние об этом идет, если говорить об идеологической составляющей. То есть, простите меня, то, что навязывает Запад, и то, что приняло нынешнее украинское руководство националистическое, это противоречит, скажем так, взглядом людей, которые считают себя людьми русского мира. Это в этом конфликт, а не между конкретными национальностями или конкретными гражданами. Вот.
Ну, то есть в этой связи как бы вызова, морально-политического вызова здесь нету?
Нет, ну, дело в том, что в армии, естественно, политическое воспитание имеет значение, безусловно, особенно разъяснение политического текущего момента.
Так.
Для этого сейчас есть вся база. Допустим, если в других конфликтах можно было поспорить, а зачем мы это делаем, да кому это надо? А здесь-то все очевидно. Россия спасает своих собственных братьев, да, русских, которые считают себя частью русского мира. И Россия фактически спасает мир от создания государства, которое в своем националистическом угаре могло уйти очень далеко. И это в центре Европы.
Угу. То есть угроза такая, действительно, она как бы вот она существовала, осознавалась, то есть это как бы очевидно
совершенно. Президент прямо об этом сказал. Угу.
А наш слушатель Роман говорит, как бы еще понять границы этого русского мира. А вопрос ведь после этой операции, мы же понимаем, что это такое что-то глобальное, прям последний вопрос. А после чего много поменяется?
Так уже многое поменялось. Все поменялось 21 февраля. Начался новый отсчет времени, новая реальность. Понятно. Точно так же, как это произошло когда-то в... Это уже прошло 14 лет почти, но в 2008 году, просто сейчас уже это подзабылось, кажется далеким, и играет такая роль, такая историческая операция. Все, что сейчас, кажется важным и решающим. А что же тогда было? Нет. Тогда мир изменился. Тогда Россия сказала, хватит, все, закончилось, что вы будете нам обещать плюшки, а потом нас обманывать. Понятно. Хватит, все. И здесь... Просто вот это состояние перешло в другую фазу. Началось все в 2008 году, безусловно.
Понятно. Спасибо большое, Иван Павлович. Да, спасибо, что вышли. Больше не будем вас задерживать. Иван Коновалов был с нами, военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям 21 века. Какие еще сообщения приходят? Глава ЛНР на вопрос, остановится ли милиция ЛНР на границе Луганской области. Если Харьков и Одесса обратятся к нам за помощью, рассмотрим предложение. Это заявление главы ЛНР. МИД Италии вызвал посла России в связи со специальной военной операцией в отношении Украины. Это заявление. Так, Райнер приостановил рейс и на Украину, и с Украины, как минимум, на следующие две недели. Билеты на четыре недели сняты с продажи. Эта компания заявление РИА Новости сделала. Лукашенко сообщил, что сам предложил Путину оставить часть вооруженных сил Российской Федерации в Белоруссии. Белта об этом сообщает. Ну, понятно, какие заявления сейчас будет делать Александр Григорьевич Лукашенко. Мне интересно посмотреть, какие ценники будут в магазинах через неделю или две недели, говорит Виталий. Это многим интересно, безусловно, но мы понимаем, что как бы, ну, ситуация вообще поменялась полностью. А вот. Главное не допустить прихода к власти нового проамериканского ставленника на Украине и не дать США сыграть опять на этом поле. А сейчас играть будут совершенно по-другому. Ну, очевидно совершенно, сейчас играть будут по-другому. Просто действительно, когда, скажем так, люди, будем говорить, даже не пацифистских взглядов, а взглядов вот всепропальщиков, говорят, что ужас, кошмар, напал и так далее. Ну, товарищи, просто если вспомнить историю, уж простите, признавать независимость Косово... Можно? Можно. Независимость Восточного Тимора признавать можно? Можно. А независимость Черногории признавать можно? Можно. А почему? Потому что там были какие-то правильные референдумы и очень правильное руководство с точки зрения Евросоюза и Соединенных... Ну, если вопрос так уже ставится ребром, и с точки зрения ЕС и США там были вот люди, которые подходящие, да, тогда вопрос, почему нельзя признавать независимость Приднестровье? Почему нельзя признавать независимость, например, иракского Курдистана? Почему нельзя признавать независимость Южной Осетии, Абхазии, в конце концов, ЛДНР? Ну, вот так, если сопоставить. Что другое принципиально происходит? Что другое? Да, немножечко другие границы, другие государства. А, потому что столкновение интересов происходит. Ну, извините, так бывает. Мы повышение цен переживем, а в регионах народ позволит ничего лишнего. Так, плевать на ценники, главное довести поставленную задачу до конца, говорит Лариса. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, алло.
Да.
Это самое. Уже тут депутат какой-то предлагает заморозить вклады россиян, Сбербанк.
Да, слушайте, то, что сейчас говорят, давайте не будем вот прошу вас, я буду, правда, обрубать сообщения всепропальщиков и какие-нибудь людей, которые пребывают в каком-то прям угаре и ничего другого. С холодной головой. Новостей сейчас будет действительно очень много. Депутаты, какие-нибудь еще люди будут выходить с разными совершенно заявлениями. Вот. Среди сообщений очень много фейков. Мы живем сейчас принципиально, в чем еще сложность как бы текущей ситуации, мы живем в принципиально ином информационном пространстве. Это даже не восьмой год, безусловно, это новый период, это новая эпоха. Вот, поэтому я вас просто призываю критически относиться и точно совершенно не заострять свое внимание на том, что скажет какой-нибудь депутат Федоров или еще кто-то, уж простите. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгения.
Да.
А я Александр.
Да, Александр, вот, пожалуйста.
Фантомная боль, что не сделали 8 лет назад этого, она ушла. Вот. Но главное, чтобы теперь не появилась новой фантомной боли.
Какой?
Ну, потому что нужно сейчас помочь всем вот этим областям до Днепра создать Новороссию. Вот. А если мы это не сделаем, то это будет...
Давайте так, хорошо, политические вызовы, которые перед Россией стоят. Давайте я так вопрос поставлю, чтобы почетче было.
Политические это только если мы не будут, если мы не дадим им создать Новороссию до самого Днепра. Не поможем. Тогда будет политический вызов тем, что тогда станет блок НАТО. И в Одессу станет, и в Харьков.
А могут и добиться, кстати, внеблоковости, подтверждения внеблоковости. Могут добиться, разве нет?
Нет, этому уже нельзя верить.
А мы не верим, если мы операцию проводим, мы поэтому и не верим.
Нет, мы делегитимизируем, уже Путин делегитимизировал киевский режим, сказал, что все должны за геноцид ответить. Вот мы должны создать Нюрнбергский процесс в Харькове, вот, так сказать, и так далее. И вот вся вот эта вот территория, все эти города, ну, все население этих городов нужно, так сказать, ну, как бы сказать, подбодрить тогда.
Чего сделать?
Подбодрить.
Подбодрить. Подбодрить называется. Понятно.
Словами,
так.
Словами говорю, что... То есть вот если мы им не поможем, так сказать, выйти из, так сказать, подпуля, из загнанного состояния, то тогда натовцы туда придут очень хитро. Они умеют везде просачиваться тихой сапой. Все на себя...
вам не кажется, что там и предполагали? Что так и будет. Но настойчивые заявления Байдена, что США и НАТО ни при каких условиях не вступятся за Украину в этой войне, тогда еще говорили о гипотетической этой спецоперации, но они, эти слова тоже чего-то стоят все-таки. И
но
тоже читали между строк.
Сейчас-то они не вступятся, потому что сейчас-то они боятся вступиться. Но если мы оставим все эти области, не поможем им, вот, Одесса там и так далее, то тогда они-то уже теперь знают, что нужно делать. Они с киевским режимом быстренько подпишут вот туда войск и поставят быстренько базы так, что мы не успеем даже чухнуться.
Не знаю, я с другой стороны... Спасибо большое. Я с другой стороны вижу, как быстро базы как бы стираются. Не натовские, безусловно, ВСУшные. Вот, и это как бы, ну, это классика, естественно, такая операция. Еще раз мы говорим, товарищи, вот в течение этих часов буду вас призывать просто, правда, с холодной головой ко всему этому относиться. Мы теоретически понимали, что спецоперации существуют и могут проводиться, конечно, они по всему миру проводятся. Просто да, обычно это говорят, что там это где-то далеко происходит и так далее. Да, это происходит близко. Но это правда происходит уже последние много-много лет. Вот, начиная там с 2014 года со стороны ВСУ были обстрелы. Были обстрелы, конечно, были обстрелы, и все. Там погибло сколько? Больше 10 тысяч человек погибло. Вот, многие задаются вопросом, да, почему то, что происходит сейчас в эти минуты, не произошло тогда, это вопрос. Но, наверное, он уже и не требует никакого ответа, потому что сейчас происходит то, как бы, что задает новые вопросы. Это новая реальность. Понятно, что, как бы, ну, проблема... Легко рассуждать, да, о событиях, находясь вне них, вне этих событий, а в некоторых случаях там над схваткой находясь, да, но сейчас это сложно, это безусловно, и поэтому рационализировать получается нам с вами плохо, и то, что началось сейчас, оно действительно для всех все меняет, для всего мира вообще западного точно совершенно оно все меняет. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. Ну, ведь все же очень просто.
Бендеровцев
надо давить и все до конца, просто очищать Украину от этой нечисти, вот и все.
Очищать Украину что значит? Что, танками на Крещатик или
нет,
что?
Нет, зачем? У нас есть спецподразделения, которые могут штурмовать вот эти точки, их логов, где они там будут прятаться в логовах там каких-то или что. Это же... И Запад просто себя показал, он трусливо, он просто подзуживал все это, а теперь он как бы пытается сохранить хорошую мину при плохой игре, и там какие-то еще слова говорит, что ай-яй-яй, там как нехорошо.
Нет, но они должны были что-то говорить, естественно. Более того, да, будут действия сейчас приниматься, предприниматься, и меры какие-то будут приниматься, там, экономического характера. Об этом мы тоже во втором части подробно поговорим, что это такое. Вот, но как бы вот вы говорите, что должно дальше что-то происходить. Вопрос, что?
Ну что, очищение, опять же, от бендеровской нечисти всей Украины. Я так думаю, что так и будет.
Вот смотрите, вы употребляете фразы очищения от, значит, вот то, что вы сказали, от бандеровской нечисти. Вот. Мы понимаем, что есть как бы это классика из учебников, да, значит, там демонизация противника и так далее и тому подобное. Но мы понимаем, что помимо нацбатов есть все-таки договариваться не с нацбатами. Предлагают договариваться не с нацбатами. Предлагали договариваться Западу с Россией по поводу Украины. Неоднократно Украине предлагали договариваться с республиками, в том числе с Россией. Этого не произошло. Соответственно, сейчас происходит то, что происходит. То, что Владимир Зеленский приходил к власти и говорит, я миротворец, ну вот у человека карьера такая получилась. Он начинал в кино, потом стал президентом, а теперь как бы вот его войска сдают позиции. Вот. Ну, тоже сложная судьба у человека. Ну, что теперь? Так, в Инстаграме все наши селебрити против действий. Борис говорит, слушайте, Инстаграм живет своей жизнью. Инстаграм живет... В Одноклассники зайдите там по-другому. Это вообще ничего не значит. Аватарка на... не аватарка, простите, флаг на аватарке ничего не значит просто. Вот, вот ничего. Никакие записи в социальных сетях сейчас особо не... Тем более эмоционального характера. Ничего не значит. Потому что эти люди не принимают решения. Решения принимают другие люди. Вот и все. И с этими решениями жить всем остальным, в том числе и людям, которые развешивают аватарки или те, или другие. И сердечки складывают из пальцев. Вот. Ну, простите, но это детский сад. Да. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Хотел, знаете, пару слов сказать. Да. Очень хорошее время, чтобы заработать на акциях, на самом деле.
А заработать на акциях? О, не знаю.
Да, прикупить по дешевочке, все равно потом все откатится. Все равно откатится. Не сейчас, не завтра, когда-нибудь да откатится.
Поэтому когда знающие люди... Акции? А, вы как раз из тех, кто... Понятно, вы из тех, кто любит поспекулировать на бирже. Там интервенция, кстати, Центральный банк начал, чтобы стабилизировать курс. Правдоруб говорит, лучше ужасно конец, чем ужас без конца. Ну, да, фразу эту я от многих слышала в последние дни. Вот, помогите освободить от фашистов Прибалтики, Побриксу, в общем, это какие-то еще призывы начались. Никакие призывы мы с вами не зачитываем. Мы зачитываем с вами новости, мы зачитываем последние какие-то сообщения, которые есть. Вот, нужно себе все-то Приднестровье, Александр, говорим. Мы-то в Сирии воевали. Понимаете, Сирия, это тоже, вот это вопрос, да, рационализации. Это все равно где-то далеко. Вот, это где-то далеко, но для того, чтобы, да, у нас не было проблем на Северном Кавказе. В принципе, это, ну, получилось, в общем-то, получилось, да. Сейчас происходящее, оно ближе, естественно, да, поэтому и эмоций, безусловно, больше. Вот, но мы с вами продолжим после новостей «Полдень столицы».
Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Простите, 12 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, те, кто на акциях зарабатывает и руки потирают с ухмылка, они как таксисты при теракте, говорит демонтажер Амич. Понимаю, о чем вы говорите. Слушайте, но каждый пытается сейчас, понятно, действовать, как он может. Вот, у многих, естественно, срабатывает инстинкт самосохранения, это понятно совершенно. Вот, плюс информационное поле, еще раз скажу, что сейчас парадокс текущего времени в том, что информации очень много, но... В какой-то степени информационное поле довольно засушенное, несмотря на то, что сведений много, потому что из этих сведений, скажем так, доля фейков тоже есть. И я вас призываю все-таки, как раз особенно если вы в паблике сидите, где-нибудь в телеге, где-нибудь сидите, просто вот смотреть на, особенно картинки, видео, вот, с этим тоже могут быть большие проблемы. Лукашенко предложил провести переговоры России и Украины в Минске. Ну, понятно, Лукашенко сейчас пытается выступить как некий миротворец-посредник. Мы понимаем, что ставки задраны, и в этой связи логично как раз обращаться к Киеву с предложением согласиться на переговоры с Москвой. Это логично абсолютно. Не нужно здесь иронизировать, что вот тут, значит, военная операция, а он предлагает сесть за стол переговоров. Это как раз логично, потому что началось все только сейчас. Константин Затулин с нами, первый зампред комитета Госдумы. Нет? А, нету его. Не хочет, да, не может. Через 20 минут только может. Ну ладно, хорошо, мы тогда с вами пока будем обсуждать. 7373-948, телефон прямого эфира. Украинские силовики трижды за 30 минут нарушили режим тишины в ДНР, в том числе используя запрещенные вооружения. Представитель ЛНР говорит об этом. Да. Значит, еще имеющихся ресурсов достаточно для вывоза желающих с юга России в условиях закрытых аэропортов. Вся необходимая помощь на местах будет оказана. Минтранс говорит, да, действительно, сейчас вопрос большой с как раз с теми людьми, которые застряли, в том числе, за границей. Вот, с людьми, которые там по понятным причинам не могут вылететь, потому что многие авиакомпании пока временно приостанавливают обслуживание направления на юг России, ну, на Украину, понятно. Вот, и что-то Минтранс будет делать. Ну, хорошо, хорошо, потому что, в общем, помогать людям в любом случае надо сейчас. Так, Пушилин, мы все испытали последствия грязной информационной войны, которую ведет Киев. Сейчас идет освободительная операция. Лукашенко заявил, что Россия действительно не собирается оккупировать Украину. Так, зарабатывать на акциях правильно делают. Капитан Джон говорит, мы про акции как раз сейчас поговорим, потому что вопрос экономики, он, безусловно, стоит для нас. Вот. В банках курс продажи... Я даже не хочу про это, что в банках курс продажи, потому что это, очевидно, совершенно было сегодня там часов в 7 утра, что курсы будут, значит, разные, вот, пугающие. Но, опять же, сейчас все в условиях довольно серьезной истерии происходит. Поэтому какой-то момент, может быть, стоит и переждать. Ради справедливости украинские политики сами вели к этому, относились безответственно, безответно и провокационно, Мартин Силен говорит. Но здесь же действительно есть такая проблема. Да, что как бы в информационном плане-то накачка была большая, в ожиданиях, что как раз, значит, оно так все и будет. Но оно пошло по-другому. Сергей Хистанов с нами, советник по макроэкономике, гендиректор компании «Открытие инвестиций», доцент РАНХИКС. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Александрович, с вашей точки зрения, в экономическом плане к чему Российская Федерация готовится?
Ответ на этот вопрос станет понятнее, когда будут озвучены санкции, которые наверняка последуют со стороны, ну, как принято говорить, наших западных партнеров. До этого, к сожалению, любые прогнозы будут не слишком устойчивы.
Но когда Центральный банк сейчас выходит уже с интервенциями, и мы понимаем, по каким курсам предлагается покупать доллар, это все-таки признаки пока паники, или это действительно долгосрочная история, с вашей точки зрения?
Краткосрочная реакция рынков, это касается валютного рынка, рынка акций, долгового рынка, ну, всегда носит психологический характер. Вот если вспомнить, что было в 2008 году, когда падали рынки, ну, в общем-то... Сопоставимо. Понятно, что сегодняшнее движение цен выше, но выше там не в 10 раз. То есть нечто философски похожее уже. И тогда при остановке торгов, валютной интервенции привели к тому, что вот это психологический накал через некоторое время снизился, и рынки стали вести себя более спокойно. Поэтому вот в течение ближайших там день-два, скорее всего, мы будем видеть именно психологическую реакцию.
Но в данном случае, скажем так, мы понимаем, что когда планировалась военная часть, естественно, прогнозировалось и как бы экономические, да, последствия для нашей страны. Важно здесь понимать, принципиально мы увидим, скажем так, доллар сильно выше по позиции, например, недельной давности. Вот я так аккуратно вас спрошу. Или это сложно пока? То есть, условно, Центральный банк будет делать все от него зависящее и выходить с интервенциями постоянно, чтобы стабилизировать на 70 или нет? Ну, 75.
Ну, опять-таки, мы не знаем, как будут развиваться события в плане развития санкций.
Так.
Вот, мне кажется, до тех пор, пока первые какие-то инициативы со стороны западных партнеров не прозвучали, uh-huh. это совершенная терра инкогнита. Вот, я думаю, что должно пройти, ну, хотя бы неделя, и хотя бы что-то должно быть озвучено с их стороны, прежде чем можно будет, ну, хоть, какие-то хотя бы грубые модели выстроить. Uh-huh. До вот всех этих событий геополитическая премия, то есть то, насколько курс был выше тех значений, которые были бы теоретически при отсутствии геополитики, uh-huh. это было где-то в районе 10-12 рублей. То есть вот угу. если бы там геополитическая напряженность спала, то вот на такую величину, скорее всего, курс упал бы.
10-12.
Сейчас угу. эта геополитическая премия, естественно, выросла. И, собственно говоря, вот тот скачок курса, который мы видим, это и есть вот эта вот геополитическая премия.
Угу.
В какой степени она снизится, сказать сложно. Очень грубая прикидка, ну сразу же с оговоркой, что это грубая прикидка, что обычно после... ну, какой-то стабилизации отношений, премия падает грубо в два раза. Mm-hmm. Ну, вот, mm-hmm. вот это вот, наверное, максимум, что можно сказать сейчас в условиях явной недостатка информации для анализа.
Сергей Александрович, другой момент. Будет ли что-то, с вашей точки зрения, помимо громких заявлений с осуждением и экономических, или будут какие-то самые жесткие экономические меры, и самое главное, если да, то какие? К чему можно теоретически готовиться?
Ну, опыт показывает, что почти никогда не реализуются крайние сценарии. То есть, с одной стороны, не стоит ждать там максимально адских санкций, угу. ну, с другой стороны, не стоит и ждать максимально мягких санкций. Скорее всего, это будет вот где-то между этими двумя крайностями. Угу. А где, вот похоже, как раз сейчас эти решения и вырабатываются.
Варианты
и мне кажется, решений, что ага. вот любые прогнозы можно будет нормально строить, когда хотя бы первые слова, первые, даже не слова, а первые дела со стороны наших западных партнеров произойдут.
Вызовы, которые стоят сейчас перед Центральным банком и Минфином, с вашей точки зрения, то есть здесь принципиально стабилизировать курс, чтобы, скажем так, ну, то есть есть попытка, да, провести такую довольно ювелирную военную операцию, но задачи какие стоят перед экономическим блоком? Ну, то есть все должны будут жестко затянуть пояса во имя того, что сейчас провозглашается, или как?
Вот до недавнего времени вот, да. Политика наших монетарных властей была совершенно последовательна и понятна. Со стороны Минфина это сбалансированный бюджет. Мы даже прошлый год умудрились небольшим, но профицитом закончить. Это на самом деле большое достижение. Угу. Плюс плавающий рубль.
Так.
Причем плавание рубля как раз и обусловливало настройку российского бюджета на внешнюю конъюнктуру.
Угу.
До сих пор вот в такой парадигме мы ну, достаточно неплохо прошли кризис 2008 года, 2015 года. Вот,
вы видите, и, здесь ну, параллели? Да,
нам пришлось затянуть угу. пояса,
так.
но это затягивание поясов не было катастрофичным. У нас не возникли какие-то глобальные перекосы внутри экономики. То есть мы, в общем-то, адаптировались достаточно успешно. Я mm-hmm. очень надеюсь, что данный подход сохранится и в нынешних вызовах.
В нынешних. Ну, хорошо. Здесь возникает еще такой момент, скажем так, скоординированного ответа иностранных государств. То есть мы понимаем, что они могут пойти ва-банк и вот прям наказать совсем. Или же мы понимаем, что живем в условиях большой глобальной экономики, и условно отключение от свифта, например, не произойдет. И вот те санкции, которые там минувшей ночью были введены, это, в принципе, ну, один из максимумов и потолков, которые возможно, потому что теоретически отключение от свифта грозит и, в общем-то, поломкой всех связей в принципе по миру. И это касается не только Российской Федерации.
Ну, не стоит драматизировать. Вот я в силу возраста застал времена, когда свифта не было, и тем не менее существовала международная торговля. Более того, там сложнее, затратнее, но можно было даже отправить деньги за рубеж было и так далее. Они просто шли там две недели, и комиссия были гораздо больше, чем сейчас. Но, в общем-то, возможность была. Поэтому, конечно, по чечаянию отключение свифта создаст большие трудности, но они не катастрофичны. Я напомню, что свифт появился еще в СССР, кстати, в декабре аж 89-го года.
Ну да.
А активная международная торговля велась с 60-х годов.
Но сравнивать
все-таки позиции. 30 лет жили без свифта, вот, было менее удобно, но, в общем-то, катастрофы никакие не происходили. Трудно сказать, какие санкции последуют. Я думаю, я тоже думаю, что отключение свифта – это крайне маловероятно. Но и ограничиться тем, что было там вчера, тоже вряд ли маловероятно. Что реальное положение дел будет где-то между этими двумя крайностями.
А, Сергей Александрович, другой момент. Я правильно понимаю, что длительность военной вот этой спецоперации не будет влиять на санкции, потому что, ну, следует ожидать каких-то применений того самого пакета Менендеса в полном объеме и так далее. То есть, скажем так, санкционная политика в отношении Российской Федерации, она сейчас автоматически отвязывается от сроков проведения этой спецоперации?
Затрудняюсь ответить. Я, к сожалению, далек, или даже к счастью, от военных экспертов, поэтому мне трудно судить. Вот. Мне кажется, что это вопрос скорее политического консенсуса. К счастью, даже внутри Европейского Союза мнения государств довольно сильно расходятся. И, соответственно, и поиск консенсуса потребует времени, и вот эта вот коллегиальность принятия решений позволяет, ну, довольно с высокой степенью надеяться, что каких-то радикальных решений принято не будет.
Оно принято не будет, потому что санкции не работают в том объеме, на который рассчитывали, то есть, условно, повторение, там, я не знаю, и периода распада Советского Союза, и вот эта экономическая яма, в котором пребывало государство, оно невозможно. Поэтому нельзя говорить о том, что какие-то катастрофические санкции будут введены, просто потому что они, в принципе, работать не могут, здесь есть подушка безопасности. С другой стороны, мы же зависим от импорта до сих пор, вот в чем дело.
Мы зависим и от импорта. Доходная часть нашего бюджета существенно зависит от экспорта. Вот. Но и многие европейские страны зависят от поставок из России.
Так.
И по нефти, и по газу, причем по газу особенно, степень зависимости довольно высокая. Вот даже технически, вот игнорируя цену, даже технически заменить российский газ для стран Восточной Европы, кстати говоря, для Финляндии довольно сложно. И это, скорее всего, заставит европейских политиков, принимая решение о санкции, ну, как бы оглядываться и принимать, пусть и неприятные для нас, но, в общем-то, не катастрофичные решения.
Ну да, здесь же, скажем так, почему я говорила то, что все условно все повязаны, потому что даже разборка, условно, да, не просто приостановка на неопределенное время сертификации Северного потока-2, а там условная разборка трубопровода, она приведет просто к тому, что, ну, все углеводороды будут дико дорогие для того же самого рынка. То есть попытка условно наказать
рублем. Ну, как раз тут не могу с вами согласиться. Нет? Мощность еще советских газопроводов, Ямал Европа, Уренгой, Помар и Ужгород, в общем-то, достаточно для газоснабжения Европы. Прямого воздействия на газоснабжение Европы Северный поток-2 оказать не может даже теоретически.
А зачем тогда Минфин США вчера внес Nord Stream AG и его руководителя Матиаса Варнига вот в этот
SDN-лист? Это лежит вне технической, вне экономической плоскости. Ага. Это скорее там определенный символический жест.
Понятно.
Но еще раз напомню, что мощности советских газопроводов, которые были построены там в начале 80-х, а начинали строиться еще в 70-е годы, в общем-то достаточно. Северный поток один подстраховал поставки и сильно улучшил российскую переговорную позицию в переговорах по стоимости транзита. Там были большие, как бы, трения, в процессе установления. Вот. Но как бы наличие или отсутствие Северного потока-2 на, собственно, газоснабжение Европы не влияет практически никак.
А, Сергей Александрович, вопрос теперь более бытового характера. Бог с ним, ладно, с Северным потоком, потом посмотрим. Бытовой характер. Реакция, теоретическая реакция российских банков. Сегодня уже была техническая ошибка от Сбера, что там какие-то операции прекращаются и прочее. То есть вероятность такой паники, возможно, прогнозируете ли вы, например, заморозку выдачи вкладов или ограничение по карточкам, просто по зарплатным карточкам? Что-то подобное может произойти или все-таки нет?
Вы знаете, любая техническая система подвержена сбоям. Естественно, когда массовый ажиотаж, люди всем сильнее нагружают систему, проводят больше операций, вероятность сбоев возрастает. Это и в спокойные времена иногда случается. Ага. Вот. Что касается вкладов валютных, было минимум 3 транша. Первый сразу же в 2014 году, вот последний недавно, между ними я точно датировку сейчас не вспомню, когда и Российский Центральный Банк, и коммерческие банки ввезли в Россию довольно большой объем наличной валюты. Угу. Соответственно, этот объем, в общем-то, вот даже если все россияне побегут, захотят снять свой валютный вклад, достаточен для того, чтобы удовлетворить запросы граждан. Понятно. Поэтому я думаю, что серьезных оснований ждать там паники, в общем-то, и нет.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Александрович. Принято. Сергей Хистанов был с нами, советник по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие инвестиций», доцент РАНХИКС. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, индекс Мосбиржи частично отыгрывает потери, вернулся выше 2000. ВТБ работает в обычном режиме, все продукты и сервисы доступны клиенту в полном объеме, это заявление банка. Лукашенко, угроз Минску нет, запланированные общественно-политические события пройдут. Плановые госпитализации на Украине прекращаются до отдельного распоряжения. Это заявление Минздрава. Так, Украины. Отправление переводов на русскоязычном сайте в приложении Western Union недоступно, но операции возможны через пункты обслуживания. Это данные системы. Сейчас ДНР заявили, что 2 мирных жителя ранены в Донецке при обстреле со стороны ВСУ. Кто-то меня спрашивал. Дивонадав говорит про потери. Говорят что-нибудь? Пока ничего нету. Вот я не вижу, вот в сводке у меня открыто здесь куча всяких ресурсов, но пока сводок таких нету. Так, Сбербанк минус, понятно, это какие, что на бирже происходит. Еще было сообщение Лукашенко, да, зарабатывают на акциях. Разве можно верить США, говорит 257-й. Слушайте, да здесь фраза Мюллера хороша вообще-то. Сейчас, если вы помните, о какой я говорю. Есть заявление. Ольга говорит, посмотрел CNN, там показывают практически штурм Киева, сирен, взрывы. Кстати, сказали, что русская военная техника заходит на территорию Украины со стороны Белоруссии. При этом говорят, что Лукашенко сказал, я в конфликте не участвую, только географический плацдарм предоставляет, топит за то, что кратчайший путь до Киева через Белоруссию, говорит Ольга, которую CNN посмотрела. Еще раз, товарищи, сейчас информации, правда, я уже сказала, видимо, придется еще раз повторить, информации очень много. Мы понимаем, что на эмоциональную составляющую будут, конечно, давить очень активно, тем более с той стороны, да. Какие-то еще новые данные, естественно, вскроются. Мы по объективным причинам, скорее всего, с вами получаем информацию с определенной задержкой. Вот. Но мы ее получаем. И вы, конечно, можете сейчас пойти там посмотреть сайты иностранные какие-то, вот. Но я вас призываю к тому, что было, вспомните, да, тот же самый CNN, по-моему, в 2008 году, когда они показывали кадры, что градами обстреливают, и говорили, что это Россия начала, значит, атаку на Грузию, сама Грузия обстреливает. Вот, это тоже был CNN. Плюс мы помним, как себя вели зарубежные средства массовой информации в последние там несколько месяцев. Это информационная война. Да, информационная. Это понятно, это все логично, как это происходит. Просто если особо впечатлительным либо не смотреть, либо все-таки смотреть, но понимать, что надо информацию делить надвое. Вот, и как-то холодный рассудок сохранять. Хотя, да, это сложно, безусловно, но придется. Но придется это делать. В экономическом плане тоже вопрос интересный, потому что, как кажется, концепция, что политика – это продолжение экономики, вам не кажется, что это заканчивается, да? Это же концепция, по-моему, конца 70-х, 80-х годов. Вот, но сейчас немножечко все по-другому происходит. Вот, поэтому, ну, кто-то еще пытается сейчас, наверное, акции какие-то покупать, еще что, может, продавать. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Наши-то зашли или нет, я не понял. Объекты можно и не пересекая границу, значит, атаковать, Владислав Эдуардович говорит. Слушайте, ну, данные Минобороны, вот последний вам почитаю, которые есть сейчас, секунду, Минобороны. Какие есть у нас данные с Минобороны Российской Федерации? Сейчас пока найти не могу. Открою эти сообщения. Вот. Высокоточным оружием выводится из строя только военная инфраструктура Украины. Это данные Минобороны Российской Федерации. Вот это я вам читаю. Так, это то, что есть. Обстановка в ДНР. Напряженные ВСУ ведут беспорядочный огонь в направлении Горловки, штаб. Говорит, программа минимум дойти до границ Новороссии в рамках декоммунизации. ВСУ нужно не на границах ДНР и ЛНР стоять, а лучше выдвинуться к Раде и снести хунту, отдать им военному трибуналу, международному суду, рассказать о преступных приказах, пойти домой к семьям, как предложил Путин, говорит Ярослав. Вот. А здесь же вопрос действительно встает и политический, безусловно, для Владимира Зеленского сейчас большой вызов. Вот. Где он, что он, как он будет делать, что он будет делать? Потому что вчера, на удивление, Байден сказал, или кто-то из Вашингтона, было заявление такое, что а пока, значит, украинский президент остается в Киеве. Ну, то же самое. Почему это говорит не украинский президент, который говорит, я остаюсь в Киеве? Почему это говорит президент США? Вопрос, безусловно. 7373-948. Пару ваших тезисов еще выслушаю. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я по поводу вот все, что сейчас происходит.
Все, что происходит, да, давайте, все, что происходит.
Не кажется ли вам, что украинцы сидели на двух стульях против России и американцев, что, как бы говоря, кто кого победит, а у них экономику разрушили, и им все равно, кто их будет восстанавливать, Россия или Америка?
Не знаю.
И подвели к этому именно так, чтобы Россия вот это вот так вот сделала.
Подвели как... Ну, понимаете, когда вы говорите «подвели так, что Россия это сделала», вы несколько объективизируете, а не субъективизируете Российскую Федерацию. Вот. А другое дело, что на каких стульях сидели. Главный стул был такой «дайте денег хоть кто-нибудь». Кто больше даст, тем мы и дружим. Ну, грубо, но оно так получилось. Еще раз вам говорю, что да, последние несколько десятилетий они были такими, что стали следствием того, что происходит сейчас. Без причины, да, того, что происходит сейчас. Но с текущего момента, с 24 февраля 2022 года, начинается новый отчет на этом направлении. Что там будет? Большой вопрос. Мы как раз вначале начали с господином Чадаевым это обсуждать, то есть какие политические задачи стоят перед Российской Федерацией. Да? То есть вы помните еще историю, когда с Казахстаном была, был вот войск УДКБ, тогда говорили, что военные работают четко. Вот. А что потом делают политики, дипломаты и прочее, это большой вопрос. Потому что вот четкость на стороне военных, да. Какие-то данные мы еще получим, естественно, по итогам этих операций. У нас будет после информационного выпуска Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегии и технологий. Вот, про военную составляющую тоже поговорим, поэтому дождитесь, сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
12.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. Все нормально будет, говорит Мелкий. Не заходили еще, просто стреляем не так из-за границы, из самолетов. Владислав Ударч говорит, ВСУ не на границах с ДНР. А, это я читала. Евролидеры молчат, но они эту позицию формируют. Это очевидно совершенно, они формируют позицию. Так, значит, что там еще было? Это президент этой Украины выступает, да. Что-то мы выдаем оружие, все необходимые товары есть, будьте готовы защитить Родину. Там, да. Так, ошибся Жириновский на 2 дня, не 22 февраля в 4 утра, а 24 февраля. Руслан Пухов с нами, директор Центра анализа стратегии и технологий. Руслан Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Руслан Николаевич, с вашей точки зрения, можно ли сейчас прогнозировать длительность этой операции? Часы, дни, недели?
Ну, вы знаете, учитывая, что любые военные операции сопровождаются очень сильной информационной завесой со всех сторон, поэтому что-либо сейчас прогнозировать крайне сложно.
Никак не получается. Ну, просто наши слушатели там интересуются, а мы можем понимать, кто откуда стреляют? Речь идет о пересечении границы или все-таки нет, и насколько это сейчас важно?
Вы знаете, после того, как за последние 15 лет количество смартфонов и различного рода девайсов с камерами просто размножилось, сейчас огромное количество будет появляться видео, да, со всех сторон. И, в общем, заинтересованные наблюдатели смогут с определенным временным лагом составить картину. Просто учитывая, что операция началась несколько часов назад, сейчас не представляется возможным серьезно говорить о ее масштабе и ее продолжительности во времена.
Руслан Николаевич, в чем принципиальное отличие текущей операции? Вот многие почему-то приводят аналогию с 2008 годом. Вот, может быть, по срокам или по возможностям. Но сейчас, помимо вот этой как раз возможности снимать все это на смартфоны, какое бы отличие вы выделили? Что это за операция с военной технической точки зрения?
Ну, как вы знаете, все-таки Украина – это очень большая территория, это не Грузия, да? Вот, большие расстояния, да? Достаточно серьезная инфраструктура. Понятно, украинская армия не обладает целым рядом систем, которые есть у других вооруженных сил в Европе, но все равно это достаточно большая армия, там 200 тысяч человек. Даже если две трети разбегутся или решат не принимать участие, кто-то наверняка все равно будет стрелять в ответ. Поэтому я думаю, что это, безусловно, займет какое-то время.
Ну, это понятно. Здесь просто... Понятно, сроки ставить невозможно, но, скажем так, на что украинская армия, с вашей точки зрения, в военном плане надеялась? Потому что, ну, понятно, что ВСУ не противник российской армии. Но, в принципе, каким оружием они располагают?
Вы знаете, помимо тех средств, которые поставили западные страны, у них все-таки остается значительный арсенал тех же противовоздушных систем. В первую очередь, речь даже идет не о «Стингерах», которые еще нужно освоить, да.
Так.
Это речь идет о «Буках», о тех же системах С-300, которые сейчас российские ВКС выносят. Но опыт показывает, что вынести все не получится. Поэтому наверняка будут потери. Без потерь войны не бывает.
Это понятно, но здесь просто, скажем так, западные страны неоднократно говорили, что вот мы, значит, воевать за Украину не будем, но военно-техническую поддержку мы окажем. А здесь стоит какие-то строить прогнозы или нет? И вообще, каково, с вашей точки зрения, по позиции сейчас будет и поведение тех стран, которые теоретически могут оказать помощь Украине?
Знаете, затрудняюсь сказать, любая оценка сейчас будет в значительной степени спекуляцией.
Так.
Вот. Слишком рано делать какие-либо прогнозы. То, что наша армия находится на пике формы по сравнению, так сказать, с любым моментом, с момента развала Советского Союза, это совершенно очевидно. Но то, что задача, которая перед ней стоит, она чрезвычайно сложная. Да. Опять же, если брать опыт других стран, посмотрите, там, скажем, когда была война против Ливии, да,
да,
в общем-то, это длилось достаточно долго, несмотря на то, что там ливийская армия или ливийский ландшафт, да, способствовали проведению войны, да, Украина, не Ливия, да. В этом смысле, конечно, все будет гораздо сложнее. Хотя и там Франция с Великобританией испытывали колоссальные проблемы, да, и поэтому США пришлось подключиться. Поэтому...
Но здесь вероятность подключения третьих стран возможна?
Я не думаю, что они будут подключаться в открытую, но помогать различного рода там, ресурсами разведывательными, передавать какую-то информацию, может быть, могут помогать с целеуказанием. То есть с оружием в руках за Украину никто воевать не будет. Да?
А свои? Это призывы, как раз призывы складывать оружие и переходить на другую сторону, они как работают, нет?
Нет, ну, безусловно, это совершенно нужно, проводить такую операцию, то есть объяснить людям, что сопротивление бессмысленное и нужно прекратить его, не начинать его. Вот. Вопрос в том, что надеяться на то, что все как один друг служат оружие, невозможно.
А перспективы партизанской войны тогда?
Ну, я думаю, что на востоке Украины никакой партизанской войны не будет. Угу. Да? Не та ситуация. То, что какое-то количество людей будет оказывать сопротивление на западе Украины, сомнений нет. Потом необходимо помнить, что после того, как Янукович покинул страну, и, скажем, те, кто пришли на его место, были в значительной степени разграблены склады вооружений, и потом это вооружение просто раздавалось, как и сейчас. Поэтому на руках у людей очень много вооружений, по данным того же Интерпола, Украина последние 8 лет является основным поставщиком оружия на нелегальный, так сказать, на нелегальный рынок, да, на черный рынок в Европе. Поэтому, когда такое большое количество оружия находится у людей, оно, безусловно, выстрелит. Как, при каких обстоятельствах, это покажет только время. Но то, что это все будет в той или иной степени использовано, сомнений никаких нет.
Понятно. Спасибо большое, Руслан Николаевич. Принято. Руслан Пухов был с нами, директор Центра анализа стратегии и технологий. 7373948. Это телефон прямого эфира. Так, что тут еще? Какие сообщения я были? Сейчас, секунду я найду. Так, японские авиакомпании начали отменять рейсы в Москву. Было заявление сейчас, да, Китай отказался осудить вот это проведение спецоперации. Тут было, кстати, причем, что иностранные СМИ заявление МИДа КНР распространило, что присутствие российских войск не является вторжением, Россия является независимой страной, может принимать самостоятельные решения, исходя из своих интересов. Китай внимательно следит за ситуацией, призывает все стороны проявлять осторожность, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Вот, это то, что сейчас дается. Там, правда, появились какие-то инсинуации, что якобы китайские еще корабли вошли в территориальные воды Тайваня. В общем, в любом случае, этот день точно совершенно стал каким-то эпохальным историческим. Может быть, это происходит и не только вот здесь, это происходит еще немножко в другой части света. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударом не подвергаются. Совбез. Минобороны России говорит, сейчас, секунду, найду это сообщение. Обращаем внимание средств массовой информации, что службы безопасности Украины готовятся и уже реализуются провокации по известным лекалам белых касок. В украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы массовыми жертвами среди гражданского населения Украины. Это заявление Игоря Коношенкова, официального представителя Министерства обороны Российской Федерации. Так, особо хочу подчеркнуть, вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает, сказал Коношенков. Разве можно... Это верит США. Было 7373948. Давайте еще вас послушаем. 7373948 по коду 8495. СМСки плюс 7-925-88-88-948. Разница с августом 2008 года, что тогда грузины начали и взяли Цхинвал, после этого Россия ввела армию, признавала независимость, а сейчас мы первыми начали, говорит Алексей Строгино. Алексей, просто напомню вам 14-й год. Просто напомню вам 14-й год. Давайте к вопросу, кто первый начал. Вот. И опять же сравнивать, вы уже слышали двух наших военных экспертов, которые призывают, ну, во-первых, да, сейчас сложно анализировать, потому что все это будет спекуляции, но и плюс с 2008 годом сравнивать сложно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Вы передумали, наверное. Не знаю, почему. Алло. Нет, не так. Вас послушаем. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр, пожалуйста.
Ну, я считаю, что наши, если дойдут, то максимум до, грубо говоря, Днепра, потому что ну, вообще за все эти годы никогда не брали территорию под контроль, на которую активно против населения настроены, не умеют наши работать с такими протестами. Ну и я считаю, что, конечно, с экономической точки зрения будет несколько лет сильно тяжелее, чем предыдущие.
Кому?
Ну, России, ну, россиянам.
А будет тяжело в смысле в экономическом плане или каком?
Ну, в экономическом плане, во-первых. Во-вторых, в принципе, ну, иногда военные операции идут не так, как планировалось, победоносно, и довольно часто это бывает.
А сложно сейчас. Спасибо большое. Операция идет немного по времени, и сложно пока говорить, вы сами это прекрасно понимаете, делать какие-то долгоиграющие выводы. Поэтому, ну, определенный как бы стиль этой операции задан, безусловно, это вот не как бы что решили за сутки и все, и хаотически ввели, значит, начали эту операцию, соответственно, делать выводы о том, что, ой, как там долго, значит, это, опять же, товарищи, эмоциональная составляющая, да, сейчас велик соблазн, и мы это слышали, что... И американцы говорили, что, значит, если Россия будет, то это будет, значит, Афганистан в центре Европы, ну, что-то такое. Ну, простите, это вообще разговоры сейчас в пользу бедных. Вот. 7373948, давайте вас послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Возрадовалось сердце мое от сегодняшней новости.
Возрадовалось почему?
Наконец-то Россия что-то сделала, давайте так, самостоятельно, не в концепции, которую нам предлагали с Запада.
То есть,
смотрите, мы играли, грубо говоря, от обороны. То есть нам предлагали, вот если у вас есть раз, два, три, четыре варианта. Нас просчитывали. Ну. И мы действовали исключительно в той логике, которую нам так или иначе навязывали. В той или иной степени. Наконец-то мы сделали то, что считали нужным. Вот держу пари, кстати, как и в Казахстане, мы туда зашли, там будет референдум, и мы дружненько выйдем и скажем, не, ребята, это вот они вот сами, а мы только пришли помочь, и уйдем через месячишечко, вот.
Угу. Ну, это, да, я поняла, это ваш взгляд. Да, принято, спасибо. Это не Чечня 94-го года, когда бросили в бой неготового... Конечно, ровно речь в том числе и об этом идет, конечно. Сравнивается с какой-либо сейчас, ну, возможно, потом будут и более грамотные... Военные люди это обрисуют, я не беру на себя такую ответственность, чтобы там анализировать, а это похоже на 8-й год, а это похоже там на времена Наполеона, а это похоже на времена там, не знаю, 18-го года, 1900, я имею в виду, поэтому нет. Моя задача сейчас быть, скажем так, довольно холодным проводником вот в это информационное пространство, потому что, конечно, можно закопаться в пабликах, в телеграм-каналах и так и кричать ужас, ужас, ужас. Вот, но давайте попробуем разобраться. Просто давайте попробуем разобраться. Поэтому мы с вами говорим с политологами, поэтому мы говорим с военными экспертами. Поэтому я призываю в эфире без шапкозакидательства и, соответственно, всепропащих, значит, настроений, ну и плюс без какого-то, как я говорила уже там, значит, такого радостного угара, я бы сказала. Кто у нас сейчас должен... А, Игорь Коношенков, да, официальный представитель Минобороны, есть его заявление. Давайте сейчас послушаем. Это стрим в Ютубе, кстати, тоже есть. Подключайтесь, канал «Говорит Москва». Там буквально пару минут комментарий, да. Угу.
В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, 24 февраля российские вооруженные силы приступили к проведению специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Утром народные милиции ДНР и ЛНР после продолжительных боев по отражению агрессии вооруженных сил Украины на территории республик провели мобилизацию и создали группировки войск. В настоящее время они перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских вооруженных сил. Ими прорван передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны вооруженных сил Украины. Группировка войск Донецкой Народной Республики, наступая на Волноваху, продвинулась до 3 километров, а группировка Луганской Народной Республики, наступая в направлении населенного пункта Счастье, форсировала Северский Донец и продвинулась на 1,5 километра. Сейчас группировки войск ДНР и ЛНР ведут бои и наносят огневое поражение противнику. Подразделения вооруженных сил Украины продолжают обстрелы мирных городов Донбасса. Есть жертвы среди гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик. Вооруженные силы Российской Федерации никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. Военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали. Данные средства разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие вооруженных сил Украины массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются. Высокоточным оружием российских вооруженных сил выводится из строя только военная инфраструктура. Это объекты противовоздушной обороны, военные аэродромы, авиация вооруженных сил Украины. Обращаем внимание средств массовой информации, что службы безопасности Украины готовятся и уже реализуются провокации по известным лекалам белых касок. В украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы массовыми жертвами среди гражданского населения Украины. Подготовленные видеоролики распространяются через подконтрольные телеграм-каналы и социальные сети. Их целью является обвинение России в якобы неизбирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах. Особо хочу подчеркнуть, вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает.
Это Игорь Коношенков, официальный представитель Минобороны Российской Федерации. Вы хотели комментариев от нашего военного ведомства. Вот вам, пожалуйста. Так, есть съемочная группа «Арти Арабик» попала под обстрел ВСУ в Еленовке. Это заявление «Арти». Володин. Депутаты Госдумы поддерживают решение Путина о проведении специальной военно-миротворческой операции. Ну, было бы странно, если бы они ответили по-другому. Так, тут были какие-то комментарии со стороны... Сейчас скажу. Так, Джонсон. Вот, Джонсон созвал экстренный саммит НАТО. Бывший канцлер Австрии Керн заявил, что прекращает свое членство в Совете директоров РЖД, пишут австрийские издания. Это я по РИА Новости с вами читаю. Лукашенко заявил, что попросил зарезервировать часть совместной группировки на западе России на случай нападения на Минск. Евросоюз может обсудить введение санкций лично против президента России, говорят источники Блумберга. А еще Минобороны России, СБ Украины готовят и уже реализуют, да, провокации по известным лекалам белых касок, это я с вами читала. Заявление я, сейчас найду еще. Так, Зеленский заявил о разрыве дипотношений Украины с Россией. Делает такое заявление, плюс еще говорит, что снимает санкции с тех людей, которые находятся, значит, в местах лишения свободы, если они готовы что-то защищать свою страну. Что-то подобные заявления идут, когда будет побольше сообщений. Сейчас я зачитаю. Так, желаю нашим военнослужащим сохранить свои жизни и здоровье в этом наведении порядка, Руслан пишет. Сейчас они раздадут оружие гражданским и тем самым их подставят, потому что после того, как они возьмут оружие в руки, сразу станут военными. Вилсаф Эдуардович говорит, а многие ли из гражданских возьмут это оружие? Вот в чем дело, понимаете? Так, от вас кто-нибудь поедет еще? Основная цель военной операции в Донбассе – восстановить ЛНР-ДНР в границах Донецкой и Луганской областей 2014 года, Алексей Строгино говорит. Не знаю, правда, никто сейчас не берется говорить о том, какова линия продвижения. Это Донецкая, Луганская республики, области или дальше туда, понимаете? Это пока сложно, и будет только спекуляция. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, я хочу напомнить, что капиталистическая Россия вела две войны, то есть русско-японскую и Первую мировую. Именно поэтому потом империя потребовала новой власти с мобилизационной экономикой, и уже мобилизационная экономика, она выиграла несколько войн советская. А вот капиталистическая Россия, она способна только на Цусиму и на Первую мировую войну, то есть вот поражение вот это глобальное. Сейчас, поскольку капитализм и нет тотальной экономики, мобилизационной, мы не в состоянии. Вот если просто сейчас Америка отключит сертификаты для сайтов HTTPS, у нас за две недели вся парализована будет экономика, понимаете? Вся. Советская экономика могла выдержать войну, потому что как бы Советская Республика всегда в осаде была, в кольце врагов, и было все свое. А сейчас вот будет среднее между Цусимой и Порт-Артуром. Вот такой результат.
Но это ваша точка зрения на этот счет. Я думаю, что все риски были просчитаны. Еще раз, мы говорим сейчас с вами. Мне кто-то говорит, а давайте проведем голосование за и против. Вы знаете, без меня весь Инстаграм в этих всяких заявлениях, поэтому нет. Я, до примитива спускаться не буду, проводить голосование за и против не буду, потому что точно совершенно, что это ни к чему не приводит. И, соответственно, это можно на каких-то других ресурсах посмотреть. А моя задача с вами сейчас попробовать, как бы, ну, попытаться проанализировать то, что сейчас происходит, потому что за и против это, ну, условно, вы пацифист или вы не пацифист, да, или все сведется к тому, что, а вы, значит, за Россию или против России. Ну, давайте мы не будем про это. И без нашей радиостанции таких ресурсов сейчас достаточно. кто может проводить такие голосования. Они ровно счетом ни к чему не ведут. А вот попытаться осознать и просчитать какие-то риски, какую-то пользу, какие-то вызовы, которые перед нами с вами, перед всеми нами стоят, это в нашем эфире сделать возможно. Поэтому мы строим свой эфир ровно так же. Вот, максимально, ну, простите, максимально безэмоционально. Мне кажется, сейчас это надо. Так, до этого сидели на HTTP столько времени, а сейчас HTTPS отключат, отключат и все упадет. Что за бред, говорит Кэнди Боб. Ну хорошо, да, программисты мне позвоните, пожалуйста. Есть программисты, теоретически. Если мы говорим дальше про санкции, понятно, что заявление источников, что сейчас будут санкции против Владимира Путина и прочее. Это один разговор. Вот, а другой разговор, хорошо, технически, чисто теоретически. Какого рода санкции технического характера нам могут грозить? И самое главное, что для нас это будет означать, если пойдут, например, по интернету, вот, пойдут по серверам, вот по всему этому. Инженера позвоните, пожалуйста, просто разъясните, как это выглядит. 7373948. Попросите слушать, рассказать, что в наших городах на границе, как настроение, может, у кого-то родные там, говорит Мария. Этого тоже много. Здрасте, слушаем вас. Алло. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Я технический специалист, но хотела бы, да, думаю, что вряд ли у нас все обрушит, потому что сейчас будет основная задача задавить нас информационно. И внутри, ну, как сказать...
В смысле задавить информационно? Кто кого будет давить-то?
Ну, наши западные партнеры.
Ну что, ну они будут говорить. Расшатать
нашу внутреннюю ситуацию, насколько возможно. И для этого нужны ресурсы.
Слушайте,
ресурсы,
ну они шатали, никак не расшатали. Почему вы считаете, что я сейчас начну шатать новой силой?
Сейчас немножко все-таки другая ситуация. Сами понимаете, военная, она немножко меняет и, ну, как бы усугубляет внутреннюю ситуацию тоже в какой-то степени. Поэтому... Думаю, им интернет и все такое будет очень нужен в России. И вряд ли они его будут рушить.
Понятно. Спасибо, принято. Алекс говорит, HTTPS и SWIFT – это международная система, которая не находится в руках одной страны. Конечно, со SWIFT, какие бы риски ни были, но мы понимаем, что SWIFT – это не какая-то красная кнопка в чемоданчике, которая находится в кабинете, в овальном кабинете Джозефа Байдена. Вот, это посложнее история, поэтому SWIFT как бы пока обходит стороной. 13 часов информационный выпуск, и мы с вами продолжим.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов, здравствуйте. Минобороны России сообщила о готовящихся провокациях СБУ. По информации военного ведомства, Служба безопасности Украины намерена имитировать массовые жертвы среди гражданского населения. В заявлении министерства говорится, что СБУ уже реализует провокации по лекалам белых касок с постановочными видеосъемками. Официальный представитель министерства Игорь Коношенков рассказал, что подготовленные видеоролики распространяются через подконтрольные Киеву телеграм-каналы. Кроме того, он сообщил, что вооруженные силы России наносят удары высокоточным оружием только по военным объектам Украины, включая ПВО и аэродромы. Коношенков отметил, что народные милиции ДНР и ЛНР при поддержке российских военных перешли в контрнаступление и прорвали передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны ВСУ. В заявлении представителя Минобороны говорится, что сегодня утром силы народных республик после продолжительных боев по отражению агрессии Украины провели мобилизацию и создали группировки войск. Отмечается, что они ведут бои и наносят огневое поражение противнику. При этом ВСУ продолжают обстрелы мирных городов Донбасса. Есть жертвы среди гражданского населения ДНР и ЛНР. Их число уточняется. Владимир Зеленский заявил о разрыве Украины дипломатических отношений с Россией. Президент во время специального обращения рассказал, что Нацбанк и банковская система имеют все ресурсы для поддержки государства. Кроме того, он сообщил, что для защиты Украины все желающие смогут получить оружие. Цитата: «Мы уже выдаем оружие и будем его выдавать для защиты нашей земли всем желающим. Каждый, кто имеет боевой опыт, может присоединиться к обороне Украины, должен прибыть к центрам комплектации МВД», — сказал Зеленский. Помимо этого, президент рассказал, что ВСУ ведут тяжелые бои и призвал россиян выйти на митинги против войны с Украиной. Аэрофлот до 2 марта приостановил полеты в 7 южных городов России. Это Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Ставрополь, Белгород, Воронеж и Симферополь. Как сообщает пресс-служба перевозчика, пассажирам отмененных рейсов вернут полную стоимость билетов. Также у них будет возможность брони на более поздние даты. Минтранс пообещал вывести всех желающих с юга России. Транспортировка будет организована железнодорожным и автобусным транспортом, сообщает пресс-служба ведомства. Там уточнили, что создан оперативный штаб по организации работы транспортной отрасли на юге страны. Подчеркивается, что всех ресурсов достаточно. Ранее было объявлено о закрытии 12 южных аэропортов России из-за проведения специальной военной операции. В Москве началось прощание с актером Борисом Невзоровым. Гражданская панихида проходит в Малом театре. На ней присутствует худрук Юрий Соломин, а также актеры Валерий Афанасьев, Василий Бочкарев, Алексей Анохин и другие, сообщает ТАСС. Сегодня актер будет похоронен на Троекуровском кладбище. Народный артист России Борис Невзоров скончался 18 февраля на 73-м году жизни. Причиной смерти стал коронавирус. Минобороны Эстонии анонсировало прибытие британских военных. Первые подразделения состава дополнительного контингента военнослужащих Соединенного Королевства приедут в страну 25 февраля. Об этом на брифинге сообщил представитель эстонского Минобороны Кусти Сальм. По его словам, контингент будет насчитывать 1000 человек. Ранее было объявлено, что в Эстонию прибудет Уэльская королевская боевая группа для усиления батальона НАТО. Далее о валюте и погоде. Биржевой курс доллара в эти минуты 84 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 65 копеек. В Москве сейчас 0, завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами, возможно, гололедица. Воздух в городе прогреется до 4 градусов, атмосферное давление будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 9 вечера. «Дело Принцепа». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни» вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. По будням после 15 часов.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Маморанси, какой недуг одолевает вас?
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. Так, Виталий, поздно уже голосовать за и против. Процесс пошел, никто не знает, чем это закончится. Просчитать это невозможно. Но на это есть генеральный штаб и аналитики, понимаете, что просчитывать, чем это закончится. Вот, поэтому, как бы, знающие люди это просчитывают, в чьей это компетенции. Своими санкциями они нас подтолкнут к укреплению союза с Китаем, иначе и НАТО получит серьезного соперника. Медвежью услугу себе сделают в очередной раз, что нас не убивает, делает нас сильнее, говорит Владимир Бонд. А Свифту уже есть замена, для этого созданы криптовалюты. Вместо Свифта будет что-то другое. Ну, у нас есть действительно изолированная система, которую разработал Центральный банк, работает довольно давно. Вот. Но еще раз, товарищи, грозятся Свифтом, грозятся отключением там интернета, глобально. Я не призываю говорить, а что нам сделают? Вот это не надо так. Так тоже не надо, это тоже неправильно. Но нам с вами надо как-то рационально попытаться все это осмыслить и понять, а и со специалистами самое главное поговорить. Со специалистами по санкциям, со специалистами по оружию, по геополитике, по внутренней политике, чтобы понять, а действительно, что там могут сделать. Потому что последние два месяца были просто... Смотрите, источник Блумберга сказал, какие ужас, какие санкции будут. Царь санкция будет, самая настоящая. Да, может быть, сейчас теперь как раз и будет. Потому что тогда это было все в рамках информационного давления. Сейчас позиционирование силовое, оно действительно поменялось. Оно действительно поменялось. Но, с другой стороны, что-то подсказывает, честно, чутье, неважно что, что американцы это прогнозировали. Не говорю, что есть какие-то договоренности, но американцы это точно совершенно прогнозировали. Вот, то есть как бы давление экономическое, оно, да, будет сохраняться, но очевидно было совершенно, что они допускали, что так оно могло быть. Если бы что-то могли сделать, то уже сделали бы так, что все будет хорошо, говорит Владимир Бон. Не знаю, но по-разному бывает, понимаете? А вы что, отпуск прервали? Ну, прервала, конечно, уже. А что делать? Конечно, прервала. Только какой здесь может быть отпуск? Вот. Так. Есть еще заявление. Сейчас мы почитаем. Володин призвал украинцев не участвовать в мобилизациях, предложенных киевскими властями. Джонсон призывает к срочному саммиту НАТО в связи с операцией России на Украине. Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине продолжает свою работу. Представитель управления Верховного комиссара ООН РИА Новости говорит, глава МИДа Ирана заявил, что ситуация на Украине вызвана провокациями. НАТО призвал сосредоточиться на политическом и демократическом решениях. Ну, то есть предложение есть сесть за стол переговоров, оно в любом случае сохраняется. Вот, оно, пока оно сохраняется. А мы попробуем, если господин Беспалько не берет трубку, мы попробуем следующему нашему спикеру звонить. Да, это я звукорежиссера подсказываю. Да, вот Василий Кашин у нас есть как раз хороший спец по оружию, по международным отношениям. Вот, еще австрийская ОМВ, поставки российского газа продолжаются по контрактам с «Газпромом». Да, здесь же, кстати, здесь же очень еще интересная тема, откуда топливо берут, откуда ГСМ топливо берут украинские ВСУ. Что это за топливо, откуда этот бензин, откуда этот дизель? Вот, потому что мы понимаем, что, ну, с военной точки зрения, да, выведение из строя узлов связи, военных баз, да, баз там ВМС, ВМФ и так далее, это очевидно совершенно, ну, и плюс там перебить поставки топлива, это, в общем-то, ну, тоже... законы жанра. Василий Кашин с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Василий, здравствуйте.
Добрый день.
Василий, интересен такой момент. Вот позиция, скажем так, с чем Российская Федерация в международном плане придется столкнуться в связи с тем, что сейчас происходит, и насколько вся реакция для нас просчитана с нашей стороны?
Ну, в международном плане нам, очевидно, придется столкнуться с экстремальными санкциями экономическими, с которыми мы раньше не встречались, и инициаторами этих санкций будут, конечно же, США и страны Евросоюза, ну, США, Канада, Австралия и страны Евросоюза, но даже те страны, которые не хотели бы вовлекаться глубоко в эту историю, будут вынуждены фактически их соблюдать. Это Япония, Южная Корея, да и другие, в общем-то, азиатские страны, поскольку их крупный бизнес носит глобальный характер и не может позволить себе действовать против или не обращая внимания на вторичные, на возможность вторичных санкций США против себя. Это будет означать серьезные последствия для целого ряда российских отраслей экономики, которые, в частности, там, сильно зависят от иностранных комплектующих и материалов. При этом, ну вот, наверное, на этом уровне уже другая сторона не будет особо там, колебаться в связи с возможным ущербом для самих себя, то есть... Это тяжелый удар. Вероятно, судя по всему, российское руководство и готовилось к экстремальным санкциям.
Ну да.
Но качество этой подготовки мы увидим в ближайшие, наверное, дни и недели. Но как бы очевидно, что после того, что произошло, жить мы будем совершенно по-новому.
Ну, то есть, условно, что многие хоть и рады, значит, задать жару и, соответственно, там, выступит в защиту людей Донбасса и так далее, но здесь же вопрос действительно там, все ли готовы поступить с уровнем жизни ради этого? Вот в чем дело.
Я думаю, что тут как бы не вопрос даже, скорее, уровня жизни, возможно, там...
Здесь вопрос осознания, мне кажется, того, что происходит.
Тут, понимаете, возможно, что падение макроэкономических показателей-то будет и не столь драматичным, и у России большие запасы, и долго к этому готовились. Просто надо осознать, что, видимо, будет меняться очень сильно вся модель экономики, которая строилась за десятилетия вхождения России в мировую систему разделения труда. Будет меняться география внешних связей довольно существенно. Вот. И это вот та новая реальность, в которой нам предстоит жить.
А в международном плане интересно, как мне кажется, позиция Китая, потому что сегодня Блумберг написал, что процитировал МИД КНР, который сказал, что в КНР не считают происходящее, значит, военным вторжением и так далее, хотя не так давно еще Китайская Народная Республика стояла на, значит, тех основах, что вот есть Минские соглашения, есть, значит, там задачи территориальной целостности государства, и ничего такого. Два дня буквально прошло. Что-то принципиально поменялось? И вот эти странные сливы про Тайвань. Это вещи одного порядка?
Смотрите, 2-3 дня назад мы сами стояли на позициях того, что есть там Минские соглашения. Да. И там, я помню, там буквально считанные дни назад наш собственный посол США говорил, что мы признаем территориальную целостность Украины, и Донбасс — это Украина. То есть это все изменилось очень быстро. Вот, Китай оказывал России некую, может быть, не публичную, но существенную поддержку даже в 2014-2015 году, когда его отношения с Соединенными Штатами были относительно нормальными. Сейчас, когда он сам находится в прямой конфронтации с Соединенными Штатами, объявлен США главным врагом, он, скорее всего, будет еще более активно нас поддерживать, хотя, конечно, эта поддержка не будет там безграничной, она там не позволит компенсировать потери от того, что произойдет. Китай, вероятно, будет существенным выгодоприобретателем от всего, что произошло, потому что возможностей давить на него у американцев будет меньше. Вот, внимание от него будет отвлечено, возможно, и санкционная динамика, а санкции против них активно вводились, снизится. Вот, то есть американцам придется в основном заниматься нами, наверное, там, сдерживанием России в различных формах. Я не думаю, что Китай будет сейчас на фоне этой операции развертывать какое-то наступление на Тайвань, тем более, что, ну, на мой взгляд, для этого и политических условий особых нету, и они, в общем-то, не отказывались еще, как мне кажется, от курса на мирное воссоединение, хотя, конечно, там, с этим есть большие трудности. Но поскольку вот эта вся история, она явно даст начало очень долгому периоду военного противостояния в Европе, которая отвлечет...
С вмешательством, я прошу прощения, с вмешательством третьих стран в то, что сейчас происходит, или нет? Военным вмешательством, я имею в виду.
Нет, военное вмешательство третьих стран в ситуацию на Украине, да? Но оно практически исключено, они об этом говорили, там нет настолько существенных интересов, это совершенно кошмарный риск ядерной эскалации, никто на него не пойдет. Но как бы просто будут надолго развернуты на всем восточном фланге НАТО весьма значительные силы противника, и они там американцам придется там держать значительный контингент. Так. Это, конечно, в военном отношении меняет баланс, они пытались усиливать свое присутствие в Азии, а сейчас они будут вот там сидеть и за нами следить. Ну, поэтому это довольно такое серьезное глобальное изменение, и китайцам, наверное, будет сейчас поспокойнее во многом.
Если вспомнить ту самую статью, вы недавно ее тоже постили, статью от 2008 года, значит, что Украина в НАТО – главный вызов для России 21 века, и там все подробно рассказывается. С вашей точки зрения, то, что сейчас проводится, можно ли, та операция, которую Российская Федерация сейчас проводит, можно ли действительно говорить о том, что Украина точно совершенно становится внеблоковым государством, и с помощью этой спецоперации можно нивелировать эту угрозу?
Ну, понимаете, конкретно эта угроза-то, она этим, скорее всего, нивелируется, потому что, исходя из слов президента о денацификации, да, и покарании нацистских преступников, видимо, ждет нас некий новый режим на этой территории. Не знаю, там, насколько он будет устойчив, но, возможно, будет устойчив, да. Тогда здесь мы, как бы, угрозу эту серьезную снимаем, но получаем целый ряд других серьезных последствий, с которыми мы будем, видимо, жить довольно долго. Uh-huh. Вот. То есть это реакция действительно на... Это, да, это как раз было хорошее отражение, да, да, вот та статья восприятия в России Украины и насколько...
Ну да, там, да, украинский народ должен решать, и вот это вот все, да. Вот,
да,
вот
насколько катастрофичной для российской, с точки зрения российской политической культуры, является мысль там о том, что Украина переходит под контроль враждебного военного блока, и то есть это предопределяло эти действия. Да, теперь после провала попыток снять эту угрозу политическим путем, ее снимут военным путем, но это выводит нас на новый уровень конфронтации со всем западным миром.
Угу. Но при этом, условно, граница Запада и Востока, она отодвигается. То есть мы ее,
да,
отодвигаем.
Да, ну граница, да, 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 конечно, там какие-то стратегические-то мы выгоды получаем от этого. Но, опять же, многое зависит от того, какой будет новая Украина, насколько это будет устойчивый режим, как будет к нему относиться население, кто там вообще будет этой территорией управлять. Угу. Это все такая сложная тема, она чисто политическая. Обычно вот на таких моментах их очень трудно предсказать, да, как поведет себя население.
Ну да.
И так далее.
Понятно. Спасибо большое, Василий. Василий Кашин был с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Иван, все про свое. В самое время покупать акции российских компаний. Уникальная возможность дешево купить акции компаний, за которыми реальные материальные активы, неэффективная стоимость, как у иностранных бум. Не знаю. Честно. Я думаю, что в течение еще сегодняшнего дня, конечно, с экономистами будут у нас разговоры, но вот точно совершенно никто сейчас не берется, говорит, кто чего покупает. Это нелинейное событие, это нелинейная спекуляция на рынке. Вот в чем дело. Вообще то, что сейчас происходит, это нелинейная история. Когда говорили, понимаете, что нефть растет, потому что там было заседание ОПЕК, или потому что кто-то что-то кому-то пообещал, сейчас не так. Точно совершенно. Поэтому, ну, кто-то решит, купит, наверное, бумагу, кто-то пытается их продать сейчас, наверное, чтобы деньги свои не потерять. Вот. Попробуем сейчас, да, Богдан Беспалько, вызвонить? Попробуем еще раз. 7373-948, телефон прямого эфира. Угонятся ли США за двумя зайцами? Россия и Китай, в США тоже люди, им свойственно ошибаться, говорит Владимир Бонд. Вопрос доктрин. Владимир, сейчас принципиально меняется действительно многое, потому что НАТО жило в своей доктрине, Соединенные Штаты Америки тоже жили в своей доктрине, и мы жили в своей доктрине. Вот. Но, как кажется, текущее положение дел, оно все-таки вынуждает вот от этой доктринальности отказываться. Поэтому у нас была доктрина в течение 30 лет, что Украина должна выбирать свой путь, там все мы самостоятельные разные государства и так далее, да. Но, как кажется, все пришло к тому, что эта доктрина уже не работает. Вот. Поэтому как будет дальше формировать? Мы с вами находимся здесь в историческом периоде. Вот. Осознать это сложно, но меняется многое. Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, позиции в этой связи очень интересно, разные заявления делает Лукашенко, предлагает стол переговоров и так далее. Он в свою игру или его принудили все-таки доказать свою преданность Российской Федерации?
Я думаю, что оба ответа будут правильными. С одной стороны, конечно, он пытается играть в свою игру, но возможности для этого у него все меньше и меньше. Но с другой стороны, он очень зависим от России. Россия сохранила ему власть.
Россия сохранила ему возможность для экономического развития его республики, пусть даже и стагнирующей. И в данной ситуации именно от России зависит даже выплата долгов по внешнему долгу.
Так.
Мы окажем мы содействие или нет? Поэтому он, конечно же, в данной ситуации очень зависим от России, и выбора особенно у него нет. Но при этом вооруженные силы Белоруссии в операции, как он заявляет, не участвуют. Но это ничего не меняет. Если российские войска с территории Белоруссии начали операцию по принуждению Украины к миру, для Лукашенко это все равно приговор. Со стороны Запада, со стороны внешнеполитических сил и так далее.
Но,
он и так был в углу, ну а так, соответственно, еще больше.
Ну просто складывается ощущение такое, что как раз вот эти кадры, где он вместе с Владимиром Путиным, и вот эти вот его заявления, то есть, скажем так, у него есть сейчас небольшой коридор, и в рамках этого коридора он пытается какие-то маневры совершать. Но при этом говорить о том, что он отвернется или еще что-то, нет. В этом отношении, ну действительно, он сейчас уже его принудили к связке с Российской Федерацией. И это нам во благо в политическом
да,
плане.
Да, конечно, во благо, конечно. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы все 38 дорожных карт были подписаны, ратифицированы, чтобы началась реальная экономическая, политическая и прочая интеграция. Очень хотелось бы, чтобы начались какие-то политические реформы в Белоруссии, которые могли бы обществу дать некоторого рода передышку от, в общем-то, ну, не самого комплементарного режима, который там выстроился. Но это все, очевидно, будет проходить со скрипом, с трудом, но будет проходить. Видите, у нас все в нынешний исторический период происходит очень странно. С одной стороны, все ждали, что в 2014 году вот произойдет то, что произошло сегодня.
Так.
А с другой стороны, сейчас вот это все произошло настолько стремительно и настолько неожиданно, что, ну, в общем-то, этого никто не ожидал.
Угу. Ну, или ожидали, но не хотели как бы думать или что-то.
Нет, ну, подало. Вы знаете, ну, в принципе, все делают какие-то ожидания на основании...
Ой, сейчас еще раз попробуем. Да, Богдан Беспалько позвонить по поводу происходящего. Кстати, да, цена нефти марки WTI превысила $100 за баррель впервые с 30 июля 2014 года. Роскомнадзор заявил о волне фейков в интернете о проводимой Россией специальной военной операции. Ну, вот к середине дня Роскомнадзор очнулся, ну, хоть когда-то. Земан призвал отличить Россию от системы SWIFT. Это чешский президент. Полеты из Берлина в Москву проходят в обычном режиме отмены. Нет, аэропорт Берлина информирует. В Госдуме предрекли отъезд Зеленского за границу в ближайшее время. Так, Алексей Чеп делает такие заявления, глава комитета по замглавы комитета по международным делам. Еще Лукашенко заявил, что на границе с Украиной достаточно силы средств, но надо опасаться провокаторов-диверсантов. Белтай. Лукашенко заявил, что ситуация на границе с Украиной контролируемая. Нужно сосредоточить усилия на охране госграницы на западном направлении. Вот. Ну, Лукашенко находится в своей стихии, понятно. Другое дело, что вот это ощущение тревожности, которое у многих сейчас присутствует, возникает, как бы не возникает вопросов, да, что в военном плане Украина будет нейтрализована за там считанные дни, если не часы, да, но вопрос, конечно, в том, что будет дальше. Есть курс, взятый Западом на сдерживание Российской Федерации, и он, наверное, многократно ну, усилится. Есть такое предположение. Богдан Анатольевич, да, мы с вами продолжаем.
Да-да, извините, пожалуйста, техника что? Подводит.
Все хорошо.
Завершая свою мысль, я просто хотел сказать, что у нас многие, они воспринимают слово «война», во-первых, в образах и терминологии середины 20 века, то есть это вот операции Великой Отечественной там, и так далее. Ну или же, в крайнем случае, это что-то наподобие того, что было в Осетии в 2008 году.
Да, Богдан Анатольевич, но здесь же другие вызовы сейчас. Слушатели нам присылают, значит, скриншоты, видим переписки то ли с родственниками, то ли с друзьями на Украине. Там понятно, что. Там как бы и проклятие, и прочее, прочее, прочее. Вот, вой там в Инстаграме и прочее, значит, все флаги вывешивают и так далее. Вы, как член Совета по межнациональным отношениям при президенте, видите здесь какие-то вызовы для Российской Федерации? Мы обсуждали с военными, например, как бы морально-политическое состояние, да, армии, потому что, ну, все-таки там украинцы свои, а этнических украинцев в армии много и так далее. Но армия – это одно, а межнациональные отношения в принципе. Вот тут какая задача?
Да, это, конечно, интересный вопрос. Что такое вот... Это вопрос, которым я занимаюсь на протяжении последних 30 лет. Что такое сейчас слово вот «украинец» оно обозначает? Это ведь не этнические какие-то особенности. У меня этнических особенностей украинских более чем достаточно. Вышиванка дома лежит. Я знаю украинский язык хорошо. Я ценю украинскую культуру. Хотя не пытаюсь вытеснить из себя русскую, чтобы общерусскую. Сейчас слово «украинец» и термин «украинство» это, собственно, превратилось все в маркер определенной идеологии. В маркер, прямо скажем, националистической идеологии. Быть украинцем – это значит быть бандеровцем. Если у тебя фамилия украинская, но ты при этом выступаешь за интеграцию, за общерусское единство, да. Вот ты не любишь националистов, бандеровцев, петлюровцев и прочего, значит, ты не украинец, тебя отказывают в этом. Вот. Что касается граждан Украины, да ничего страшного. Ну, понятно, что они сейчас все находятся, находились долгое время в стерилизованном, в практически зачищенном информационном поле. Всю информацию, которую они воспринимают, она всегда носит теперь один и тот же знак. Но последним эпизодом это было закрытие Зеленским телеканала «Наш», последнего оппозиционного телеканала, где можно услышать было, ну, хоть какую-то мысль вот, вне рамок этой идеологии. Естественно, так. Что эти люди, напитанные вот этим всем идеологическим продуктом, они будут какое-то время слать там проклятия или что-то еще. Но нам-то от этого все равно не легче, понимаете? Россию поставили в условия, когда она должна была вести переговоры с приставленным ей к виску пистолетом. Мы разместим ракеты в Харькове, базу в Очакове, флот в Одессе и так далее. Подлетное время ракет от Харькова будет 7-8 минут. А когда Зеленский выступал в Харькове, в Мюнхене.
Да, в Мюнхене, да, на днях.
Это что, Путин ему поручил, что ли, угрожать всем ядерным оружием? Ну ты дурак, я не понимаю. А чего ты хотел, угрожая России ядерным оружием, ударом там и так далее? Это же угроза, которая воспринимается совершенно серьезно.
А они не просчитывали этого? То есть здесь же важно понимать, да, как
они просчитывали, но они привыкли, что за последние 8 лет они могут плевать в сторону России совершенно безнаказанно. Ну, только что Козак проводил переговоры в нормандском формате. Он сидел, я просто не хочу как бы о нем это говорить в уничижительном тоне, но он сидел как человек, которого унизили, понимаете? Мы 9 часов сидели, французы, немцы, украинцы там и так далее. Мы сидели 9 часов, вели и мы не смогли добиться упоминания Минских соглашений в итоговой резолюции.
То есть их отменили все?
8 лет. Ну где вы все были, Владимир Александрович, Петр Алексеевич, там прочие все эти? Где вы были 8 лет? Ну, время закончилось. Но нельзя медведю тыкать вилкой в глаз 8 лет в надежде на то, что он будет терпеть это еще дальше 8 лет. Нельзя пытаться у него отрезать лапу, там, не знаю, еще что-нибудь там и так далее, в надежде на то, что он будет все это терпеть. Почему? Потому что там где-то за вами там бродит лев, там тигр, кто-то еще там и так далее. Эти уроки уже прошла Грузия в 2008 году.
Но Богдан Анатольевич, у вас будет время после новостей еще минуты на 3-4? Если мы вам перезвоним. Это вот прямо сейчас, после новостей, минут через 5.
Конечно,
давайте
конечно,
мы вам позвоним, да. Потому что про межнациональные отношения еще поговорим. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, информационный выпуск, ваши сообщения, Богдан Беспалько, и потом Константин Симонов в нашем эфире, да.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
13.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Евгений пишет с Германии, немецкая газета «Бильд». Пишет, что русские танки двигаются в Киев. Вот чем кормят немецкий народ, говорит Евгений. Ну, это «Бильд» — это таблоид. Давайте еще «The Sun» обсудим, да, и другие газеты. Везде все пытаются все осознать. Ну, вчера просто было чье-то заявление, значит, показывали, как бы, что Венгрия, помните, да, Венгрия окружена Россией, Белоруссией, поэтому... Вообще, вот правда, пока будет сейчас столько кривотолков. Ну, кто-то хотя бы выучит географию, один разговор. Но нас же интересуют несколько другие вопросы. Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан Анатольевич, да, по поводу межнациональных все-таки отношений. Как быть? И с вашей точки зрения, серьезный ли это для России вывод? Не вывод, а вызов. В связи с тем, что вероятность озлобления в отношении Российской Федерации и граждан России велика.
Еще раз как бы повторю, на самом деле в реальности самыми большими сторонниками освобождения Украины от всего этого режима бандеровского являются выходцы из Украины. Люди с украинскими фамилиями. Вот я недавно был в эфире одного из средств массовой информации, мы были втроем.
Так.
А вот, и у всех троих фамилии чисто украинские, малороссийские.
Ага.
Украинцев и русских делит не этнография, не биология. Не культура, даже не язык, на самом деле, потому что большинство жителей Украины, оно русскоязычное. Это все показывают, доказывают. Делит только идеология. Вот этих русских людей, не великороссов, а именно русских, потому что все это пространство, оно общерусское. Их убедили в том, что они не русские, что нужно ненавидеть, что нужно сжечь Москву. И это не сейчас происходило. Это было еще в начале 20 века.
Я могу напомнить, например, о том, что жители Галичины, Галиции, то есть нынешней Западной Украины, были обречены на смерть в концлагерях Терезину Талергов только за то, что они симпатизировали русской культуре. У человека находили, например, книжку Пушкина, или открытку с видом России, или что-нибудь еще. Угу. Его отправляли в концлагерь и убивали прямо на месте. А убивал кто? Убивали такие же галичане, только те, кто считал себя украинцем, у кого была другая идеология. Поэтому это не межнациональный вопрос, это вопрос идеологии. Самыми большими империалистами, как сейчас принято говорить, самыми большими сторонниками освобождения Украины, интеграции Украины и Беларуси являются выходцы из этих стран, и я в их числе. Я не против народа Украины, я не против людей, но я против этой идеологии, этой власти, этого разделения.
Но, а сейчас идея независимая что-то
Украина,
может...
она всегда была направлена против России и будет.
Ну, понятно, но сейчас, скажем так, это все продолжалось на протяжении там, 30 лет, это понятно. Но можно ли говорить о том, что текущие события, они принципиально новую... значит, ну, закладывают какую-то страницу. Новую идею, новую страницу, новую стратегию? Или нет?
Я думаю, что да, можно, конечно. Это очень интересные исторические события. Мы присутствуем при них фактически. И это новая страница в истории... Я даже не знаю, как это сказать.
Угу.
Новая страница в истории Руси, новая страница в истории русского мира. Я не знаю, чем это все закончится. Либо разделом Украины между Россией с одной стороны, Польшей, uh-huh. Румынией и Венгрией с другой. Или просто переформатированием украинского государства. Но переформатировать государство уже поздно. Это были Минские соглашения. Пожалуйста, могли бы сделать федерацию с учетом всех регионов, их интересов, культурных uh-huh. и прочих особенностей. Но никто же на это не шел. Там же были даже до смешного случая заходили, когда человека, который воевал с Донбассом, ветерана так называемого атошника, его... осудили уголовно за лайк в Одноклассниках. Он там лайкнул какую-то...
Ну, был такой, да, я помню.
Картинку, да, ага. Но это же... Ну, вот это вот очень хорошо характеризует нынешнее украинское государство. Какое оно? Что оно пытается вложить в головы тем людям, которые там живут?
Исход украинцев из Украины, вы предполагаете, в какую сторону, если он будет?
Я не думаю, что восточный будет какой-то массовый исход. Будет. Первое, конечно, состояние шока пройдет. Люди сейчас, например, просто стараются выехать из Киева. Ну, куда-нибудь в село. Да, где нет военных объектов, понятно, угу. что просто переждать все это дело.
Так.
Вот. Те, кто мог уехать или хотел, они уже уехали. Ахметов, Пинчук, прихватив миллиарды долларов.
Нет, за миллиардеров Зеленский воевать никто не будет, это точно совершенно, безусловно. Вопрос еще, кстати, сколько Зеленский продержится в кресле президента. Вот есть у вас мысли, что это там, произойдет уже уход из кабинета президента в ближайшее время?
Нет? Ну, я думаю, что, наверное, недолго, но он будет считать себя президентом, вероятно, еще...
В изгнании?
В своей каденции, там, в изгнании, где-нибудь на Мальдивах или на Сейшелах, там, да.
А это не может теоретически, как бы вот эта операция, она, ну, подспудно-политически не может сплотить, что да, мы были, украинцев, да, мы были против Зеленского, но мы вот осуждаем то, что делается, и поэтому мы как бы держимся, давайте сплотимся и не будем устраивать новый Майдан. Или оно уже вот пошло-поехало?
Нет, ну, Майдана здесь, конечно, не будет. Какой Майдан? Майданить уже поздно. Другое дело, что украинское общество, оно всегда было, остается и будет разделенным по разным причинам.
Mm-hmm.
Оно разделено, потому что сама по себе Украина – это лоскутное одеяло, mm-hmm. потому что ее сшивали из Галиции, из центральных областей, из Новороссии, левобережья, абсолютно разных по своему составу. Это Путин прекрасно в своей лекции в обращении к нации рассказал. И естественно, что такие регионы, такие люди, они будут всегда воспринимать все по-разному. Вокруг Зеленского они объединяться не будут, и они не были объединены Зеленским. Их очень коротко Зеленский объединил только тогда, когда он претендовал на президентство. Потому что все считали, что сейчас придет новый президент, он все изменит.
Понятно.
Мы сейчас закончим войну на Донбассе. Мы легализуем русский язык или хотя бы прекратим эту идиотскую украинизацию. Прекратим войну с историей. Перестанем ссориться со всеми соседями.
Угу.
И разочарование. Человек, который вроде бы там сместил дракона, сам превратился в такого же дракончика, только в клоунском колпачке.
Понятно. Спасибо.
Поэтому стало понятно, да. что надо менять всю систему.
Благодарю вас, Богдан Анатольевич. Принято. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Вспомните Надежду Савченко. Даже она призывала к переговорам. И не так давно ее втоптали в грязь. Сейчас попробуем, да, Константину Симонову еще позвонить. Вот. А, вот она, сила пропаганды, нужно в этой сфере подтянуть нам знания и умения, говорит Владимир. Бон, доллар или тушенку с гречкой бежать покупать, говорит, я не отвечаю на вопросы. Делайте, как бы, все зависит от этого. Сейчас велик риск, действительно, спекуляции на любом рынке, на валютном рынке, на рынке продуктов, где угодно. Поэтому главная задача пока нам с вами рационализировать, попытаться, по крайней мере, то, что сейчас происходит, да. А уж вы сами решение принимаете, идете вы покупать, не идете вы покупать, идете вы покупать эти акции, которые обвалились, идете вы продавать их, а их никто не покупает, ну что-то, не знаю, честно, не могу вам ничего сказать. Так, а военный трибунал Зеленскому-то в будущем не грозит, говорит 877-й, ой, я не знаю, грозит ему или нет. А еще... Я купил акции, так, по сути, на днях по 30. Был, думаю, у Кремля есть кандидат вместо Зеленского, может быть, это Медведчук, говорит Виталий. Слушайте, да кто его знает, кто там у кого есть, вот, потому что, ну, можно как угодно это все провоцировать, ой, трактовать, вот, но не знаю. Вот. Здесь можно вспомнить, кстати, предысторию, вообще почитать книгу «Стратегии непрямых действий» английского автора. Очень интересно. Про военных. И здесь есть предисловие, такой эпиграф, пролог точнее. И там цитирует Суньзе, что вообще в бою схватываются с противником. Правильным боем побеждает маневром. Выступив туда, куда он непременно направится, самому направится туда, где он не ожидает. А вот это Китай. Можете почитать. Вот, очень интересно. Много чего, может быть, через эти как раз тезисы можно попытаться рационализировать то, что происходит, понять, по крайней мере, то, что происходит. Мы уже на днях увидим нового временного руководителя Украины, говорит Виталий. Ну, то есть вы предполагаете, что президент Украины сейчас срочно эвакуирует. Куда? В Вашингтон или в Стамбул, в Анкару, куда? Что там? Россия до 2 марта отменила авиарейсы на юг страны и обратно. Авиакомпания России имеется в виду. Посол России попросил МИД Италии обеспечить безопасность граждан России в стране. СМИ обязаны использовать только российские данные об операции вооруженных сил. Это Роскомнадзор. Лукашенко заявил, что Минск хотел бы получить «Искандеры» и «Дивизиона-2». «Дивизион-2» — это вот так. Ну, «Дивизион-2С-400». Вот. Ну, Лукашенко в своем стиле, даже это обсуждать не будем. 7373948, вас послушаем. Здравствуйте. Алло. Алло. Не хотите вы говорить. Константин Симонов с нами сейчас будет на связи, политолог, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, ведущий «Револьвера». Константин, здравствуйте.
Добрый день.
Константин, а в данном случае все, конечно, обсуждают текущие вопросы с точки зрения экономических последствий для Российской Федерации. Кроме громких заявлений, что ждать, как вы думаете?
Ох, вы знаете, вопрос хороший. Почему? Потому что... То есть, с одной стороны, мы можем рассуждать рационально с точки зрения того, каковы могут быть потери самой Европы, потому что очень часто, когда европейцы вводили санкции, они все-таки думали о том, какие это будет иметь последствия для их собственной экономики. И, естественно, мы задаем вопрос, будут ли введены самые жесткие санкции, потому что я много лет говорил, что самое... Главная санкция, которая действительно станет колоссальной проблемой для нашей экономики, это запрет на закупку российских энергоносителей. Вот я думаю, ключевой вопрос мы можем поставить таким образом. Решится ли Европейский Союз на запрет, полный запрет на поставки нефти, газа, угля, урана из Российской Федерации?
Экспорт, то есть импорт свой закроют, ага.
Будет ли полный разрыв торговых отношений с Российской Федерации. Вот это главный вопрос, который сейчас есть, потому что я тоже внимательно смотрю за заявлениями европейцев. Судя по всему, все-таки, несмотря на то, что сценарий военной операции наверняка там рассматривался, но какого-то готового прямо четкого плана санкций нет, и заявления, которые идут, они все-таки касаются, что санкции, конечно, будут беспрецедентные, супер жесткие, но при этом там, они закроют возможности технологического развития России. То есть всяческий акцент делается. То есть, ну, мы уже очевидно совершенно, что будут введены серьезные санкции на поставку в Россию. Там всего, что может быть. Это понятно. С этим все ясно. А будут ли введены санкции на поставку из России? Вот это, я думаю, вопрос сейчас открытый. И мне кажется, что здесь... Очень многое будет все-таки зависеть от того, по какому сценарию сам военный конфликт будет развиваться. Потому что вот здесь, когда, помните, Байден там описывал Зеленскому, что может быть разная степень войны. Вот сейчас, я думаю, что, как не цинично это звучит, Запад оценивает, в какую категорию
попадает этот конфликт. Я думаю, что он просто уже за несколько дней из одну категорию в другую переместился. Но вот Запад должен принять решение, собственно, вот как он окончательно характеризует эту ситуацию, потому что, сейчас повторяю, будет ли введено эмбарго на поставки энергоносителей из России, это самый главный вопрос. Он уже так аккуратно рассматривался, потому что там ни «Северный поток-2», да, там ни ограничения по банковской сфере, ни ограничения на закупку госдолга, ни ограничения даже на поставку там микропроцессоров и любого оборудования из Европейского Союза. Вот это все не является, конечно, критическими и разрушительными для нас санкциями. А вот вопрос о запрете закупки нефти и газа, безусловно, это очень чувствительная мера, но она чувствительна для европейцев, и мы это все прекрасно понимаем, поэтому пока я вот однозначно таких заявлений не слышу.
Угу. Но сейчас просто было заявление, правда, НАТО, которое говорит, что Россия ждет экономический и политический ответ. Но как бы за этими словами понятно, даже трактовать можно все что угодно. Вчерашнее попадание Матиаса Варнига, который директор вот этой швейцарской Nord Stream AG, в список Минфина США, SDN, вот этот, это как раз начало. Это действительно как бы похороны СП-2, хотя у нас есть и другие трубопроводы теоретически.
Нет, вот еще раз говорю. Да. Все там нюансы, связанные с попаданием людей в санкционные списки, там «Северный поток-2», это сейчас мы можем смело просто забыть, потому что это к серьезным проблемам никакого отношения не имеет. Но «Северный поток-2» просто объективно сейчас, да, там он заполнен газом, но поставки текущие, как известно, они в начале года сильно сократились, и в этом плане у нас есть, кстати, у нас есть даже контракт, ведь, как известно, с Украиной, он ведь не разорван.
Кстати,
Украина,
да.
Кстати,
да.
Никаких... И, между прочим, он в понедельник, вторник и среду выполнялся. То есть поставки шли после признания. Ну, во вторник, в среду уже после признания ДНР, ЛНР поставки осуществлялись. Сегодня сообщение, конечно, все про другое. Я не могу сказать, идут поставки, но думаю, что идут. Кстати, я думаю, что они продолжаются, потому что не было никаких заявлений об остановке транзита. Несмотря на то, что Украина разорвала несколько часов назад дипотношения полностью с Россией, тем не менее, пока речи о прекращении контракта нет. Но есть и другие маршруты, есть, опять же, та же белорусская труба, польский участок. То есть в этом плане у нас есть инфраструктура для того, чтобы продолжать поставки и без «Северного потока-2». «Северный поток-2» нужен был для того, чтобы Украину заменить.
Ну, конечно.
Поэтому, еще раз говорю, вот все вопросы там «Варник», «Северный поток-2», там «Госдолг», вот все то, что мы еще обсуждали еще вчера, там, да, какое это будет иметь влияние, вот это все можно смело как бы забывать. Потому что, еще раз повторяю, вопрос для нас один сейчас. То есть мир меняется просто на глазах каждый час, но вопрос один. Решится ли Европейский Союз просто жестко ввести запрет на закупку товаров из Российской Федерации, прежде всего на энергоносители. Вот это ключевой для нас и для европейцев сюжет сейчас.
Константин, в другой момент. Я правильно понимаю, что длительность конфликта не будет влиять на санкции?
Я думаю, вы знаете, что сам конфликт, он такой очень динамичный, надо внимательно смотреть, опять же, да, то есть мы можем много вопросов задать, там, скажем, физически, куда дойдут, там, скажем, российские войска. Я думаю, что в зависимости от этой динамики ежедневной конфликта, а может даже ежечасной, я боюсь, что вот такими же будут и санкции. То есть каждый день будут обсуждаться самые разные варианты санкционных ответов. И в этом плане вот здесь будет полная динамика. То есть европейцы будут смотреть каждую минуту, что происходит на Украине, как далеко заходит Россия. И, соответственно, в зависимости от этого, я думаю, что каждый день мы будем видеть абсолютно разные и новые варианты санкционного ответа. То есть мне кажется, что как раз многие в Европе именно такую позицию будут предлагать. Давайте, значит, вводить санкции в зависимости от жесткости ситуации. Жесткость ситуации будем мониторить постоянно. Поэтому я боюсь, что вот не будет такого, что вот сейчас введен пакет санкций и все, да, на этом успокоились. То есть все будет меняться просто постоянно, и это будет касаться как раз санкционных решений. Я все-таки не думаю, что, вот, скажем, жесткое эмбарго будет введено прямо сегодня. Я думаю, что здесь какое-то пространство будет оставлено, что называется, на посмотреть, как собственно, далеко Россия намерена зайти в этой истории. Но, конечно, если физическое проникновение наших войск будет достаточно глубоким на Украину, я бы такого уже варианта исключать не стал.
По эмбаргу, я имею в виду.
Да, спасибо большое, Константин. Принято. Константин Симонов был с нами, политолог, директор Фонда национальной энергетической безопасности, регулярный наш гость в программе «Револьвер». А еще сообщения тем временем много. Вот, иностранцы делают выводы. Например, бывший канцлер Австрии Керн заявил, что прекращает свое членство в Совете директоров РЖД. Бывший премьер Финляндии Эско Ахо планирует покинуть наблюдательный совет Сбербанка. Вот. Это реакция как раз иностранцев, которые после того, как завершили политическую карьеру там, договорились об продолжении карьеры тут, вошли, значит, получили теплые места в наших крупных компаниях, государственных и негосударственных, но теперь проявляют некую солидарность по понятным причинам. Вот, и демонстративно выходят. А до этого как бы было нормально. Ну, тоже вопрос. Канцлер ФРГ заявил, что Бундестаг проведет 27 февраля спецзаседание по ситуации на Украине. Посол России в Британии вызван в МИД. Погранкомитет Беларуси сообщил, что усилена охрана границы с Евросоюзом и Украиной. На КПП осуществляются дополнительные контрольные мероприятия. Лукашенко заявил, что переговоры с Россией принесут Украине больше, чем эскалация конфликта. Ну, то есть, и как бы настаивают, предупреждают, что, в общем-то, есть шанс еще на что-то. Но Зеленскому непросто, очевидно совершенно. Зеленскому непросто. Так, что-то тут сообщение. Так, я прятался от ваших бомбежек сегодня в Киеве. Очень странно, человек, который... Товарищи, вот правда, уж кого-кого, а ботов можно сейчас распознать, быстренько и забанить, потому что, ну, зачем вам это надо? То есть вы, как бы, ну, человек, который хорошо, с ваших слов, вы прятались сейчас от каких-то бомбежек, вот, но при этом пишете, значит, не семью свою куда-то увозите, да, а пишете в стрим российского средства массовой информации. Ну, согласитесь, это выглядит странно. Вот. Офис Зеленского говорит, что наблюдаются небольшие перебои с топливом на заправках, о небольшом дефиците топлива на заправках Украины. Кто-то мне присылает какие-то видео скачать, какие-то танки, значит, одни танки едут, другие танки горят. Товарищи, вот правда, эти видео сейчас нужно очень внимательно к этому ко всему относиться, с осторожностью к этому относиться, потому что очень много непроверенной информации. Тем более, когда вам пишут, что танки, значит, зашли под Одессу, ракеты пускаются там где-то, значит, и так далее. Но вы понимаете, что это видео может быть датировано каким угодно годом. Просто повнимательнее к этому, хорошо? Вот, это будет правильно. Не просто вошли в состав этих банков, а инвестировали туда большие деньги. Сейчас их заберут, говорит Владислав. Евро падает к доллару, так что рубль не одинок, говорит Эндрю. Ну, трясти будет всех в любом случае. Польша помнит, что сказал Путин. Если Запад полностью изолирует Россию, сможем ли мы быстро восстановить предприятия, которые попали под запрет? Ну, вопрос мобилизационной экономики, не знаю, наверное, он тоже просчитывается сейчас, но с учетом того, что действительно так все меняется динамично, то сложно предполагать, какова будет реакция. И этим, кстати, объясняется только сейчас, что европейские лидеры говорят, а мы будем собираться, мы будем обсуждать. Конечно, консультации в экстренном плане ведутся. Что еще нам пишут? Так, сейчас скажу, секунду. Все эти появляются кадры о высадке в Мариуполе, нет продуктов в магазинах. Шольц сообщил, что вместе с Макроном предложил созвать, сейчас, секунду, по ТАСу я читаю, созвать саммит глав государств и правительств НАТО. Еще обстрелы ЛНР сейчас в основном сдержаны. Некоторые военные Украины переходят на сторону республик Донбасса, МИД страны сообщает. НАТО проведут виртуальный саммит по Украине 25 февраля, Bloomberg пишет. Ну, сегодня 24 февраля. А 25-го собираются. А сейчас другие дела, понимаете, да? То есть как бы реакция, она тоже интересна. Вот, какова она. Столф, так, еще... Про взятие Харьмова, миллион сообщений уже, Родер говорит, миллион сообщений сейчас про все. Я понимаю, что сложно в этом разобраться, но надо попробовать. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений, меня зовут Артем.
Да, Артем, пожалуйста.
Евгений, вот вы недавно разговаривали, по-моему, Роман, да, вот без палька его дал?
Богдан, да.
Извините. Я бы хотел заметить, он с такой легкостью допустил, что Западную Украину отпишут полякам, а я вот хочу сказать, что вот поляки, по-моему, рылом не вышли. Извините за выражение. И если уже дойдет речь до вот этого момента такого, ну, ужасного для Украины, то я считаю, что России надо сделать такую политику, чтобы вот этих западенцев, так называемых, там в принципе не осталось. Не землю отдавать из-за них, а создать условия, чтобы они ушли сами. Вот я вот это вот хотел, чтобы такие вот бросание таких фраз, что полякам она достанется. Кто такие поляки для нас, вы же знаете. Это же, я считаю, никакие, ни при каких условиях нельзя им допускать, чтобы хоть чуть-чуть им дошло вот этой земли, пусть даже отравленной вот этой бандеровщиной.
Ну, не знаю, то есть вы считаете, что как бы глубина, как это называется, линия продвижения, она за Донецкой и Луганской областью?
Ну, если вот сейчас смотреть, то, конечно, я бы вот лично предпочел бы вот именно этот вариант. Но я просто к тому, что...
А что потом делать с этим? Что потом делать с этим? Ну, допустим, сейчас будет вот этот вот, значит, такая ажиотаж такой, значит, берут одну область, другую область, третью область. Ну, допустим. И дальше что?
Надо будет работать, сложная работа, я понимаю, у вас замечания тоже. Но полякам ни в коем случае нельзя отдавать. Это не та нация, чтобы им отдавать даже вот эти земли. Вот, грубо говоря, кому угодно, только не им, если уж так вот рассуждать, но только не полякам. Вот это лично мое мнение.
Ну,
вообще, конечно, ни в коем случае. Это как бы российские земли исконные. И ввиду вот этих такого вот временного участка, да, они вот как бы отравленные. Ну, значит, надо выжигать.
Понятно. Вот так. Понятно, спасибо. Но это ваша позиция, да. Ну, послушайте, у вас были претензии к нашему спикеру, но такие разговоры шли давным-давно, да? Вот, и как бы историческая ретроспектива, что там как было, какие области присоединялись, вот, и, соответственно, что и как сейчас. Мы не знаем как. Вот правда, мы не знаем как. Мы с вами можем сейчас знакомиться ровно с теми событиями, которые происходят вот сейчас. Другое дело, что да, я просто вам напоминаю, что, скорее всего, информация, которая нам поступает официально, она поступает там задержкой часа 2-3. Кто-то говорит, а вы позвоните украинским специалистам, которые, значит, пророссийски настроены, пусть они расскажут. Да позвонили бы, связи нету. Связи нету. А так бы позвонили бы, конечно. Давайте новости послушаем и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Мы с вами продолжаем. Мы с вами продолжаем. И, соответственно, у нас большой информационный канал сегодня. И обсуждаем то, что сейчас происходит. Читаем новости, много заявлений со всех сторон. Соответственно, пытаемся во всем этом разобраться. Телефон 7373948. Прямой эфир. СМС плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Телеграм с новостями радио «Говорит МСК» латиница в одно слово. Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там продолжается. Спецвыпуск у нас, стрим продолжается, поэтому, пожалуйста, да, подключайтесь. Итак, рано утром сегодня Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе в ходе войск ДНР и ЛНР. Соответственно, вооруженные силы Российской Федерации атакуют военную инфраструктуру, объекты ПВО, аэродромы Украины. Во многих городах, как говорят, по всей стране слышны взрывы. Вот. Российский рынок отреагировал резким падением рублевых активов. Ну, что ожидаемо, естественно. Вот, поэтому возникает вопрос, конечно, основной, как все будет разворачиваться дальше. Как все будет дальше разворачиваться. И самое главное сейчас, конечно, понять, например, сроки. Да, вот есть как бы военная составляющая, длительность операции, часы, дни. Есть у нас спикер, да, часы, дни, недели. А политическая есть составляющая, экономическая. Все это мы с вами обсуждаем. Юрий Кнутов с нами, военный эксперт, директор музея войск ПВО. Юрий Альбертович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, можно ли сейчас прогнозировать длительность операции? Это часы, дни, недели, что это такое? И тактику.
Ну, конечно, прогнозировать сложно, но я считаю наиболее оптимально, если операция закончится за 2 недели, основная фаза военная, может быть, даже и меньше. В общем-то, ну, скажем, с переходом в мирный процесс, к мирному процессу, переговоры, согласование, а дальше в дальнейшей судьбе Украины, ну, это где-то 3 недели, а затем уже пойдет работа дипломатов. Для нас, во всяком случае, крайне важно, как можно быстрее завершить вот эту военную фазу. Не все так просто здесь будет. Почему? Потому что сейчас ВСУ начнут применять достаточно коварную тактику, прятать свою технику, прятаться сами.
Украинцы, вы имеете в виду, да?
Да, вооруженные силы Украины, да, ВСУ.
Они будут прятаться возле жилых домов, они будут прятаться возле школ или в школах непосредственно, в детских садах и так далее. Ну, для того, чтобы, во-первых, мы не стреляли сами на целей, а во-вторых, это провокационная информация для стран Запада. Ну и Запад начнет поставки летального оружия, поэтому мы в первую очередь вывели из строя аэродромы.
Узлы связи,
Да, но мы вывели аэродромы, взлетно-посадочные полосы, чтобы нигде не могли приземляться военно-транспортные самолеты американские, британские и так далее, чтобы, да, не допустить поставок оружия нового. Потому что сейчас пойдет, конечно, пойдет поставки более серьезных видов вооружений. А раз оружие новое, которым ВСУ не владеет, значит, появятся инструкторы, советники под видом там ЧВК и так далее. Спецназ уже находится, они прибыли туда где-то недели две назад для совершения диверсионных операций на территории ЛДНР. Ну, теперь будут действовать вот в то войско, опять же, ЛДНР, ну и частично наших войск, которые...
Юрий Альбертович, да, а здесь еще есть, возникает другой вопрос, который и у наших слушателей, и у экспертов, вот, но он логичен. А можно ли сейчас понимать линию продвижения? А Донецкая, да. Луганская, Киев, Львов, что?
Вы знаете, я тоже посчитал, что вначале, если ограничится граница восстановления конституционной границы ЛДНР, ну, это была большая ошибка, потому что через 2-3 года все началось бы заново. ВСУ занялись бы тем же самым, а может быть, еще и хуже. Поэтому придется идти, что называется, брать Восточную Украину, что называется, таким образом. Ну, я полагаю, тут особо что-то брать-то не придется. Сейчас ВСУ будут просто бежать. Нацбаты еще будут сопротивляться. А сторонники старой власти бросят административное здание. Там просто нужно будет создавать новые органы власти, которые создадут новую Украину. И эта новая Украина должна быть либо нейтральной по отношению к России, а еще лучше, если дружественной. Мы помним, как в 2014 году, когда Янукович сбежал, и депутаты
сказали,
Майдан пришел, взял власть, Европа признала, и все стало, оказывается, законом.
А сейчас Зеленский сбежит и сдаст власть, или
да,
что?
Да, депутаты, думаете? Мы можем по этой же самой схеме реализовать вот то, что сделал в свое время Запад. И это будет законно, учитывая, что Запад признал эту схему законной.
А перспективы, да, Юрий Ильич, а перспективы партизанской войны?
Будет, к сожалению, будет. Но, вы понимаете, не мы должны будем этим заниматься в основном. В первую очередь, сами украинцы, там людей, которые ненавидят фашистов, очень много. И этот процесс будет занимать одно количество времени. Почему? Потому что, ну, готовили они, готовили партизаны, они готовили спецотряды, они готовили схроны. И, ну, что здесь позитивно, если грамотно организовать работу с населением, то можно будет все-таки вычислить тех людей, которые были лояльны, ну, вот, киевскому режиму, и, соответственно, ну, как-то их профилактировать.
Ну, то есть, условно, попадание каких-то партизан, вот этих антироссийски настроенных, проукраинских на территорию России нет. Там, в общем, ФСБ работает, если что.
Ну, на территории России... К сожалению, они и сейчас есть спящие ячейки, потому что Украина готовилась, когда напасть, они же должны были вот совершить нападение буквально на днях. Мы их упредили, ну, что называется, на один, на два. Потому что американцы блокировали Калининградскую область, в Польше развернули 10 тысяч человек. Американцы, страйкер дивизия, не дивизия, а бригада, соответственно, это вооруженная бронетехника, разместилась в Румынии для того, чтобы блокировать нашу группировку в Приднестровье. И параллельно должно было идти нападение на Донбасс с трех сторон, но главный удар наносила оперативно-тактическая группа «Восток». Мы отметили это нападение буквально на день, на два. То есть, понятно. Вот если бы мы не нанесли бы, ну, вот сегодня, сегодняшние действия войска ЛДНР при нашей поддержке, то через два дня там было бы месиво на Донбассе, страшное причем.
И, ну, так оно же было 8 лет назад, оно же
было. Еще в тысячу раз хуже было бы, потому что там задача ставилась вытеснение полностью остатков населения на территорию России и создание концентрационных лагерей. Примерно полгода назад провели учения на Украине под руководством американцев. Пентагон руководил этими учениями. И хакеры вскрыли почтовый ящик начальника академии киевской. А он пользовался обычной почтой, не пользовался секретной, потому что она у них там зависает постоянно и не работает. И там вот как раз был план создания концлагерей не только для гражданского населения, но и для военнослужащих ВСУ, которые отказываются воевать против своих же соплеменников.
Юрий Альбертович, другой момент. Смотрите, на что, в принципе, надеялись украинцы, в военном, я имею в виду, плане, да? Ну, потому что понятно, что ВСУ, с учетом поставок оружия Запада и так далее, все равно они были готовы к войне условно с шахтерами ЛДНР, но точно совершенно несопоставимы, как бы, ВСУ не противник российской армии.
Вы знаете, вот, к сожалению, вот эта западная пропаганда, она оболванила не только политиков западных, но и население на Украине очень сильно. И, конечно, там много людей, которые считают, что армия настолько мощная, что, в общем, справится, во-первых, с российской армией. А во-вторых, вот эта западная пропаганда, она привела к тому, что они не верили в то, что Россия может ответить. Они уже привыкли, что Россия все терпит. Я не буду приводить здесь массу примеров, я могу привести, начиная с турецкого самолета, начиная с британского, да, эсминца, который возле Крыма прошел, там, американской подводной лодки, которая заплывала к нам на Курилу и так далее. Можно много таких. Вот они привыкли, что Россия все терпит, и стерпит и сейчас. А Россия больше терпеть не стала. Я всегда говорю, вот они тыкали русского медведя, который спал рогатиной. Медведь стал на четвереньки, а им этого мало. Вот теперь медведь поднялся и будет разбираться со всеми, кто его дразнил и трепал вот все эти годы.
Понятно. Спасибо. Да, Юрий Альбертович, принято. Юрий Кнутов был с нами, военный эксперт, директор музея войск ПВО. Несколько сообщений, которые приходят сейчас. Так, это заявление Пескова. В Кремле считают, что нынешняя ситуация обязывает к повышенному уровню бдительности правоохранителей Российской Федерации. Да, то есть читаем между строк, мы с вами понимаем это. У Владимира Путина на вечер четверга запланирован телефонный международный разговор и много встреч непубличного характера. Неизбежная эмоциональная реакция в финансовой сфере на военную операцию прогнозировалась. Она выровняется. Для этого приняты все меры. Песков, сроки специальной операции России по демилитаризации Украины будут определяться Владимиром Путиным и зависеть от ее результативности и целесообразности. Песков заявил, что цели России денацификация Украины, в идеале зачистить страну от нацистов. Слово «оккупация» в отношении специальной военной операции по демилитаризации Украины неприменимо. Песков на вопрос о перспективе полного уничтожения армии Украины. Цель – нейтрализовать военный потенциал Киева. Песков о возможности смены режима на Украине. Это вопрос выбора украинского народа. Путин встретится с представителями деловых кругов, руководителями крупнейших компаний и предприятий. Но это очевидно совершенно и, в общем, понятно. Путин работает в Кремле. Вскоре у него начнется встреча с премьером Пакистана. Цель специальной военной операции России – демилитаризация. Да, это я уже читала. Лукашенко ожидает по итогам досрочного явка. Он все со своим референдумом. Так, президент Белоруссии, все, референдум по изменению в Конституцию и так далее. Это нас сейчас интересует в меньшей степени. Так, Турчак, рассматривать специальную военную операцию России надо как миротворческую, которая положит конец геноциду, предотвратить нападение на Россию. Турчак заявил, что целью специальной военной операции – это мирная жизнь, защита России от очевидных военных угроз на ее границах. Так, еще Анастасия говорит, как бы сказать Пескову, что нет, не поддерживаем никаких операций-то. Ну, вот вы пишете, я зачитала, дальше что должно произойти, скажите, пожалуйста. По неподтвержденным данным, Херсон под контролем русских войск. А сейчас неподтвержденных данных много. Поэтому, понимаете, вот то, что вы видите в пабликах, в телеграм-каналах, на сторонних каких-то информационных ресурсах, товарищи, надо ко всему относиться сейчас с большим вниманием, что и как. Поэтому очень дозировано сейчас, по понятным причинам, дозирована информация от Министерства обороны Российской Федерации. Вот, мы понимаем это, и сообщение, скорее всего, приходит с задержкой определенной. Вот, поэтому, ну, в данном случае действительно стоит, конечно, официальной информации доверять и, в общем, всю информацию воспринимать критично. Так, совет директоров пусть... это по поводу бывших европейских руководителей, которые были на теплых местах в советах директоров наших крупных компаний. Они сейчас, значит, бывший австрийский чиновник, финский чиновник, тоже сказали, что они выходят демонстративно из совета директоров Сбера, РЖД. Вот, наши олигархи своих поставят, деньги останутся. Зато в России, говорит 877-й. Еще. Если драка неизбежна, бей первым, говорит Владимир Бонд. Основная фаза боевых действий закончится в эти выходные. Еще 2-3 недели уйдет на зачистку. Локальное боестолкновение с остатками ВСУ и радикалов, предполагает Котофей. В смысле, и такое тоже возможно. Но как это будет происходить? Я вам только что заявление Пескова прочитала. Все на усмотрение президента России.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем Эммануэль Макрон созвал срочное заседание Совета по обороне и национальной безопасности Франции. Президент решительно осудил решение России и призвал прекратить военные действия. Так, еще российский дипломатический источник «Коммерсант» сказал, что цель оккупации не стоит. Условия возможного мирного договора с Украиной, по его словам, были названы Владимиром Путиным нейтралитет соседней страны, ее демилитаризация, признание Крыма российским. Сейчас уничтожаются военные объекты, которые строились при поддержке Запада против России. До этого звучали предупреждения о недопустимости военного освоения Украины. Если Зеленский думает о своей стране, он должен заявлять не о том, что украинской армии следует оказывать сопротивление, а о том, что нужно сложить оружие. Иван Тимофеев с нами, программ-директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук и доцент МГИМО МИДа. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Иван, скажите, пожалуйста, а санкционные ответы, очевидно, совершенно что-то готовят. Вот. Но вопрос, конечно, что? Мы до этого с Константином Симоновым говорили, и он считает, что основной как бы вопрос сейчас – это решение, например, Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, отказ теоретически от нашего, от импорта углеводородов, редкоземельных металлов и так далее. Что думаете?
Вы знаете, я думаю, что ответ сейчас готовится жестким. Мы его увидим сегодня, по крайней мере, со стороны США на уровне исполнительной власти. Конгресс, скорее всего, соответствующую законодательство будет проводить уже на следующей неделе, 28 числа. ЕС, скорее всего, решение примет сегодня-завтра. Угу. Мы первый удар ожидаем по финансовому сектору. Скорее всего, речь пойдет о блокировании российских банков крупных. Но да, энергетический сектор и добывающий сектор тоже будут под ударом. Я думаю, что, конечно, здесь эти санкции будут ну, несколько растянуты во времени, то есть сами по себе они могут быть введены уже в ближайшее время, но там будут какие-то исключения по ним действовать, для того, чтобы не вызвать избыточного ущерба для самих ЕСовцев прежде всего.
То есть это их как бы это их сдерживает, действительно все настолько плотно повязаны?
Ну, не столько повязаны, сколько сейчас вот мгновенный отказ от импорта российских энергоносителей действительно приведет к серьезнейшим издержкам и к проблемам на рынках. Поэтому санкции будут введены, тут сомнений мало, но их имплементация будет, скажем так, постепенной, неотвратимой, но постепенной. Да? Пока будут переориентироваться цепочки поставок, это сложно сделать. Это будет стоить дорого, ЕС, прежде всего, понесет серьезнейшие убытки. Но сейчас политика пожирает экономику, и по политическим соображениям они будут это делать, несмотря на цену.
Иван, здесь еще такой момент. Вводят санкции, чтобы что? Надо как-то ответить, или действительно есть варианты и прогноз, что они могут сработать, и к чему-то что, побудить Российскую Федерацию, или как?
Ну, сейчас это уже не сигнальные санкции, сейчас это уже, что называется, санкции на уничтожение пойдут, что называется, то есть санкции на нанесение максимально возможного экономического ущерба России. Вот курс сейчас будет такой, независимо от того, как будет идти война на Украине, будет ли она короткой, длинной и так далее. Вот санкции будут самыми радикальными.
Санкции будут самые... Они привязаны к долгосрочности этой операции или нет?
Вот нет, нет, не привязаны, не привязаны. Вот здесь, к сожалению, здравый смысл вроде бы подсказывает, что если это тянется надолго, то тогда санкции будут более жесткими, нет. Красная линия для Запада, по крайней мере, уже пройдена. И весь тот пакет, который обсуждался, например, в законе, в законопроекте Менендеса и так далее, то есть блокирующие санкции по банкам, по энергетическим компаниям, и так далее, и так далее. Все это будет сейчас реализовываться.
Иван, здесь еще такой момент. Значит, читаем между строк. Бывшие высокопоставленные чиновники Европейского Союза демонстративно уходят из Совета директоров. Сейчас был РЖД, Сбера и так далее. Да. Это считается как акт демонстрации или там готовятся к тому, чтобы деньги вывести, заблокировать полностью, не знаю, свифт отключить?
Ну, ко всему готовятся, я думаю. Ну, для вот этих конкретных членов Совета директоров это вопрос, ну, просто
ну, принципа. Ну, престижа, принципа, да.
И принципа. Они не согласны с политикой, они не хотят к ней иметь никакого отношения. Вот их, так сказать, линия. А что касается санкций, то да, нужно быть готовым, в общем, ко всему тому, что ранее прописывалось в законопроектах, и, возможно, даже больше. Не хочу как бы никого пугать, ну, но понятно. Нужно реалистично оценивать ситуацию и не строить каких-то иллюзий.
Насколько, с вашей точки зрения, вот эта эмоциональная составляющая рынка, она сейчас будет определять долгосрочное состояние рынка? Что там будет, как?
Ну, сейчас, конечно, будет, мы наблюдаем, конечно, влияние паники такой, и никто не ожидал, мало кто ожидал, что сегодня ситуация так изменится. Мы и так видели распродажи, сейчас они, естественно, ускорятся. И на валютном рынке, и на фондовом рынке тем более. Угу. Вот, долгосрочный, ну, это краткосрочный эффект. В долгосрочном плане, конечно, тут ясно одно, что те санкции, которые будут вводить, они будут без срока действия, то есть они будут долгосрочными, тут непонятно, к чему их привязать. Вот. Uh-huh. И, конечно, на рынок это будет оказывать в целом негативное влияние. Вообще вопрос в сохранении рынка в том виде, в котором он существовал до вчерашнего дня.
Ну, я правильно вас понимаю, что все-таки с экономической точки зрения многое зависит, скажем так, от всего происходящего зависит не просто сохранение вот сегодняшних каких-то завоеваний, да, но и достижение uh-huh. России, начиная, например, с нулевых годов.
Ну, конечно, конечно, да. Конечно, то есть сегодняшний день, он такой, он многое меняет, и мы в новой реальности живем.
Мы в новой реальности живем. Хорошо, а насколько, с вашей точки зрения, резервов подкуплены в Российской Федерации, и работает ли сейчас на нас стоимость нефти?
Ну, парадоксальным образом, текущие события, они толкают нефть вверх. Угу. Но в долгосрочном плане это не убережет экономику от деструктивного влияния санкций. То есть, скорее, от этого выигрывают другие производители нефти в долгосрочном плане. И Саудовская Аравия, и кстати, даже Иран. То есть, если сейчас вот послабление угу. по иранской ядерной сделке, иранская нефть выйдет на рынок, выигрывает Иран в этом случае. Ну, а если нашу нефть постепенно будут не допускать на рынок, то даже при высокой цене толку от этого будет меньше. Вот. Так что, в общем, в долгосрочном плане есть свои проблемы.
Понятно. Спасибо большое, Иван. Принято. Иван Тимофеев был с нами, программ-директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук и доцент МГИМО МИДа. Так, еще... Где же это было заявление-то? Сейчас найду. Да, Лавров вот и глава МИДа Китая подчеркнули важность уважения принципа неделимости и безопасности. В разговоре выразили общее мнение, что причина кризиса вокруг Украины в поощряемом США отказе Киева от Минских соглашений. Так, УЕФА проведет неочередное заседание исполкома из-за ситуации между Россией и Украиной. Так, кто-то тут говорил про... Сейчас скажу, где же были эти сообщения-то? Не вижу пока. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Ярослав тут говорит, а где же все известные, в общем, украинские-то журналисты, которые говорят, что бронежилет возьмут и прочее, стрелять, не знаю где. Вот точно совершенно сейчас не про них работа, вот, не про них стоит говорить, потому что велик сейчас у многих соблазн, вы это по социальным сетям видите, свалиться только в, значит, все пропало, или свалиться в то, что, значит, а вот мы им там покажем. Давайте без этого, пожалуйста. Давайте без вот такого, простите, гопничества. А попробуем как-то четко понять, что сейчас происходит. Это так, да, для многих действительно, да, происходит трагедия. Для многих происходит сейчас как бы событие сложное, неоднозначное, но к которому все шло. Вот, и с этим как-то надо, ну, жить и так далее. А кто-то говорит, что наоборот, наконец-то, почему сейчас, а не 8 лет назад? Такие точки зрения тоже, но они эмоциональные. Нам же с вами важно понимать, да, как бы, какова тактика была, долго это будет продолжаться, каковы границы, что потом, где президент Зеленский спрашивает, который обещал каждый час выходить, а один раз только вышел, и все. А, ну что, сынку, помогли тебе твои ляй? Ну да, так, доллар или тушенку с грибами, не знаю, что покупать. 7373948, вас послушаем, здравствуйте, алло.
Алло, Евгения,
добрый день. Да, здравствуйте. Сергей, пожалуйста.
Отношение вот к этой всей войсковой операции, как вот в кавычках я беру, да, ну, почему никто не хочет назвать это объявлением войны в Украине? Почему все говорят на всех радиостанциях, на телеканалах, что это какая-то спецоперация? Это же полномасштабная война. Вот, я надеюсь, что она быстро закончится, молниеносно.
А
для вас какая разница в словах? Военная операция и война?
Ну, потому что надо вещи своими именами называть. Мы же не называем черное белым, а белое черным. Мы же должны как-то придерживаться логики какой-то, наверное.
Какой логики? Нет, как раз наделить на черно-белое или что вы предлагаете?
Ну, я хочу предложить вообще не воевать ни с кем.
Вообще, вы пацифист? Не воевать ни с кем, ну понятно.
Нет, но дело в том, что вот жалко, что мы туда влезли надолго. Вот все успокаивают вроде как. Мы сейчас быстро все организуем там. На самом деле, мне кажется, что это затянется надолго. На нас с вами это отразится в первую очередь. Независимо от того, кто радиоведущий, кто простой работяг, там водитель, там или еще кто-то, менеджер какой-нибудь.
А влезли вы в смысле, вы говорите что? Вы говорите про историю с Крымом или вы говорите про вот сегодняшнюю ночь?
Да, она история с Крымом показала же, да, что вроде как, ну, я доволен, что Крым наш, но какой ценой? Вот, до Крыма мое положение было...
А все про цену всегда. А вы знаете, все так хотят. Спасибо большое. Да, я поняла, Сергей, вашу позицию, и она там имеет право на существование, понятно. Вот, но просто, ну, да... А история, она так и вершится. Сложно вершится. Вот. Понимаете? Поэтому, ну, когда-то будут какие-то трактовки. Не знаю, так ли вы рассуждали в 2008 году? Или нет? Или 2008 год – это немножечко другая история? Еще раз просто, ну, когда мы так говорим, да, но там, а мы влезли, а мы там, значит, агрессоры и так далее, как люди говорят. Ну, простите, товарищи, ну, был, хорошо, 99-й год. Просто еще раз напомню, независимость Косово признавать можно, независимость Черногории признавать можно, потому что там какие-то были правильные референдумы и какие-то были правильные перевороты, или что, правильные войны. А почему Приднестровье нельзя, ЛДНР нельзя? Ну, правда, давайте в этой логике рассуждать. Товарищ майор, здравствуйте, ждала вас.
День добрый.
Здрасте.
Конечно, действительно, радоваться войне может только тот, кто там не был.
Ну да, согласна, конечно.
Здесь вот меня вот, ну, я, конечно, тоже вопрос, почему это мы не начали в 2008-м,
скорее всего, это 2014-м,
было, знаете, вообще, 2014-м, да, было бы, наверное, немножко попроще. А вот здесь ситуация, мне вот интересно, когда вот все говорят, вот, ну, мы уничтожаем инфраструктуру, военную инфраструктуру, инфраструктуру обслуживают люди, как военные, так и гражданские. Угу. Вот кто-нибудь рассчитал, сколько вот после этих ударов погибло гражданских? Которые обслуживали...
По потерям еще нет, по потерям нет данных. Вот это единственное, что я могу сказать.
Ну, я могу предположить, что они были, и они, скорее всего, были немаленькие. И вот теперь получается, что погибли те люди, которые к войне, допустим, в Донбассе, в Луганске, какого отношения не имеют. Они просто работали, как и любой человек, знаешь, на базах, еще где-то, уборщик там какой-то. Вот наши думают, что вот те люди не простят. Вот я бы, если бы мой, кто родственник, который никакого отношения к войне не имеет, но его вот так вот убили, я бы не простил.
Это на любой, к сожалению. Да, спасибо большое, товарищ майор. И справедливо ваше замечание, но, к сожалению, такими вопросами задаются при любых военных операциях. Вот каждый думает, что это не их война и так далее. Ну, посмотрим. Наша задача сейчас с вами как-то информацию получать, пытаться ее осмыслить. А, новости продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. I believe I can fly, пишет. Странная позиция работать на военном аэродроме гражданским. И думай, что тебя, если что, не коснется. Вот, говорит наш слушатель. Янукович чисто номинально будет восстановлен. Да бросьте, Шмель Иванович. Ну, Янукович будет восстановлен. Ну, что вы говорите? Так, еще. А что это ваш товарищ майор о детях жителях Донецка не переживал? Лицемерие? Ну, да, есть такая история, конечно. Хорошо бы не было этих вообще 10 тысяч или сколько там уже погибших за 8 лет в... Значит, в Донецкой и Луганской областей, но это есть, вот, на эту тему много чего снято, вот. Другое дело, что, конечно, сейчас немножечко странно себя ведут люди, которые, значит, сначала с пеной у рта доказывали, что да, вот оно, а сейчас как просишь кому-то позвонить, а нет, я не буду, или еще что-то, но тоже странная позиция, согласитесь. Вот. Приднестровье так и не признали, как иракский Курдистан, который вообще-то находится в статусе автономии в Ираке. Видимо, нет какой-то необходимости, говорит Виталий. Ну, слушайте, это, да, вызывает вопросы, конечно. Но двойные стандарты. Кому что удобно, тот то и делает. Вот. Вот и все. Центральный банк начал интервенцию на валютном рынке. Давайте про экономику, про то, что нас с вами касается. Сделано это для стабилизации ситуации на финансовом рынке. Так, банк также планирует расширить ломбардный список и провести операции по предоставлению дополнительной ликвидности для стабилизации ситуации. Так, сейчас скажу, для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решение начать интервенции на валютном рынке, расширить до ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору. Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывность операционной деятельности финансовых организаций, задействуя все необходимые инструменты. Опрос «Какова цена?» Агван Микаэлян с нами, член Совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». Агван Сережаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну сейчас вроде бы уже как-то первый шок на рынках, по-моему, прошел, потому что и рубль чуть-чуть откатывается, и евро тоже чуть-чуть откатывается. А важно понимать, какова цена и вообще степень вот этих вот частота интервенций, которые придется Центральному банку проводить на рынке.
Ну, мне кажется, что в ближайшие несколько дней, пока идет активная фаза взаимоотношений между Россией и Украиной, это будет делаться регулярно. Вот. Но на самом деле мой прогноз таков, что в течение двух недель ситуация окончательно прояснится. Все риски, которые были с точки зрения обострения взаимоотношений, уже в курсы валют заложены. Поэтому я не думаю, что какая-то будет грандиозная разница. Мне кажется, что эти вот панические настроения очень быстро стухнут. А дальше, сказать, будет отработка возможных санкций, которые пока в экономическом плане не являются, сказать, там какими-то, сказать, суперадскими, как было обещано. Поэтому переживем это дело там, тогда будет понятно. Думаю, через две недели все будет вообще, вернется на круги своя.
Ну, подождите, говорить «все вернется на круги своя», вы имеете в виду что? Доллар 65, евро 74?
Нет. Мы на самом деле как бы стартовали с того, что доллар был где-то 75, ну и евро было где-то 85. Вот в этом интервале, сказать, да, вот в эти цены уже были заложены все риски обострения, в том числе и военные риски. Я думаю, что вот 75-85, это если ничего такого сверхординарного не случится. Не случится какая-нибудь широкомасштабная, так сказать, наземная война, что маловероятно, на мой взгляд, весьма.
Риск как раз санкционного даже не давления, а санкционной реакции, да, на Российскую Федерацию. Теоретически, как это может отразиться на нашей экономической ситуации? Мы понимаем, что золотовалютные запасы у нас существуют, но вопрос, сколько в этом режиме жить?
Если вы помните первую санкционную волну, которую все дико боялись, и финансисты, и, в общем, все дико боялись, и руководство боялось, значит, да. Мы достаточно неплохо перевалили, и она была суперчувствительной, да. На сегодняшний момент, так сказать, да, вот серьезный вред нанести российской экономике, не навредив себе так же достаточно хорошо, будет очень сложно. Не думаю, что Запад на это пойдет. То санкционное давление, которое можно, сказать, ну, условно говоря, усилить, я не думаю, что оно может России нанести какой-то глобальный, колоссальный ущерб. Мне кажется, если такие возможности были, они применили бы превентивно.
Нет, что мы называем, да, но что мы называем просто, скажем так, большим ущербом для России? Одно дело, когда в эпоху кризиса, например, наше правительство начинает спасать крупные предприятия, банки, но так или иначе текущая ситуация, она сказывается на экономическом самочувствии граждан Российской Федерации. Вот в чем дело. Затянуть пояса придется, как вы считаете?
Я думаю, что если будут какие-то глобальные санкции, придется. Придется всем. Никогда не бывает так, чтобы были санкции, и все чувствовали себя хорошо. А как-то, как бы правильнее вам сказать,
да,
поддержка банковской системы, поддержка крупных предприятий, это на самом деле, давайте отдадим себе отчет, это поддержка тех же самых граждан. Это поддержка тех граждан, которые могут пойти свои какие-то небольшие сбережения из банка, вынуть в любой момент без ограничений, без заморозок. Это зарплата, которую эти предприятия выплачивают, так сказать, которые не останавливаются, да, а продолжают работать, так сказать, поменяв свой профиль или там еще что-то в этом духе. Ибо иногда введенные санкции могут предприятиям нанести колоссальный экономический ущерб. Да, но предприятие, если будет поддержано государством, оно выживет. А это значит, что получит зарплату его подрядчики, его все смежники, его сотрудники. Понимаете, да, это же тоже наши люди. И поэтому любая поддержка в этом смысле абсолютно осмысленно. В прошлый раз, на самом деле, был страх, но его же отработали все. Сейчас уже как бы к любым подобным резким движениям, так сказать, да, финансовых рынков, по отношению к нам, мне кажется, мы достаточно недурственно готовы.
Да, господин Микелин, здесь же еще такой момент, какова может быть реакция российских банков? Теоретически, например, заморозка или продление сроков на возможность снятия денег со вклада, вопрос валютных операций. Сегодня была уже техническая ошибка у Сбера, вопрос, то ли у кого-то рука дрогнула, то ли действительно там что-то было, потом передумали. Вот такого рода как бы физические ограничения, они возможны?
Мне кажется, это крайне маловероятно. Но на сегодняшний момент это вообще невероятно, да, потому что смысла в этом никакого нету. Нет такой паники, что поменялось, что поменялось такого, что в своей экономике потеряла Россия, чтобы, так сказать,
обвал фондового рынка, хорошо, вот этот эмоциональный, он потом что, стабилизируется? Сейчас просто ура всем спекулянтам, которые по дешевке купят, а потом будут продавать все так же?
Конечно, однозначно.
Серьезно?
Однозначно. Это просто сейчас будет как любая информационная. Кстати, проблема может быть, если, так сказать, там у России будут какие-то прямые экономические потери. Я не знаю, так сказать, там потери территорий, так сказать, да, вот вообще остановка предприятий, так сказать, потери каких-то сырьевых ресурсов. Но ничего этого. Ничего этого даже близко нету. Поэтому, мне кажется, в финансовой сфере имеет такие запасы. Вы вопрос задали, я, кстати, вам не ответил.
Да,
в прошлый
раз,
так сказать, если вы помните, мы 3 года сидели на постоянно кредитовом бюджете, сказать, да, и дотировали бюджет.
Ну да.
3 года подряд. Огромные были дотации, сказать, да, там дефицит доходил там солидных, так сказать, величин. И ничего, совершенно спокойно все прошло. Это еще и происходило при ценах на нефть и на газ, сильно отличающихся от сегодняшних. Сильно отличающихся, вообще не сопоставимая ситуация. Мне кажется, с финансовой точки зрения мы достаточно хорошо подготовлены, и мировая конъюнктура, она полностью способствует всем нашим экспортным товарам. А представить себе, что как бы откажутся от наших экспортных товаров, это вообще невозможно. Энергобаланс не сводится в Европе никак без наших энергоносителей. Ну и, с другой стороны, у нас есть азиатский рынок, который мы тоже можем в случае появления излишков выйти совершенно спокойно.
Понятно.
У нас уже 2 завода по сжижению газа, да, это очень хорошие мощности.
Понятно. Спасибо большое, Агван Сержаевич. Агван Микаэлян был с нами, член Совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». Кстати, генсек НАТО говорит, что постпреды НАТО не обсуждали вопрос закрытия Турции пролива в Босфор-Дарданелла для российских кораблей из-за ситуации на Украине. То есть вы понимаете, да, спекуляция – это одно, ссылки на источники в иностранной прессе это одно, а сейчас такое ощущение, что реально все пытаются стабилизировать ситуацию. То есть вот первое удивление, мягко говоря, у всех прошло, и как-то стараются все. А дальше надо как-то работать, надо что-то делать. Вот. Корреспонденты, так, РИА Новости, известия попали под обстрел в ДНР. ВСУ с 6.00 ведут обстрелы юга ДНР. Зафиксировано более 15 фактов ведения огня. Военная операция России на Украине несет мир и спокойствие в регион. Генсек турецкой партии делает заявление. Так, кто делает заявление? Сейчас знаю, о чем. Турецкая партия «Родина» делает такое заявление. Еще Лавров и Иван И выразили мнение, что кризис вокруг Украины вызван отказом Киева от Минска 2. Еще Песков о возможности смены режима на Украине. Это вопрос выбора украинского народа. Вот. Это заявление Пескова. Виталий, а сейчас доллар по 75-85 на словах нормально, но, опять же, на словах, я как не послушаю экспертов, то платежеспособные граждане у нас меньше становятся, банально производители продовольствия хитрят. Так, когда такие события происходят, вы знаете, сейчас вот, честно, по-моему, не про молоко, не про стоимость молока за литр, и сколько там будет, литр, 900 миллилитров или 786 миллилитров, вот да. А еще знакомый из Ровно звонила, скупают продукты, свечи и прочее, пишет лимузин, еще... Так, зря вы считаете себя умнее, да бросьте вы, Янукович, пренебрежение, не забудьте потом в прямом эфире себя покорить за неправоту. Говорит Алексей. Послушайте, ну тезис о том, что сейчас откуда-то вытащат Януковича и привезут его в Киев, уж простите, помимо Януковича есть наверняка какие-то люди. в принципе, и по договороспособнее, чем Янукович, и по адекватнее, чем Янукович. Ну, правда, потому что вспомните события 13-го года, простите, осень 13-го года, как Янукович себя вел. И что, вы думаете, что с него это самое, нафталин сотрут и вставай, пора? Ну, простите, нет. Ну, точно совершенно нет. Поэтому давайте мы не будем это самое ворошить. Вот. Есть наверняка какая-то... Ну, по сути, опять сейчас, опираясь на заявление Кремля, сейчас пока речь об этом не стоит, потому что кто будет в Киеве, выбирает украинский народ. Вот. Пока важно понять, каковы сроки военной операции, которую Россия проводит. А сейчас с нами... Да, через отбивку давайте. С нами сейчас будет...
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Да, Александр Сладков с нами сейчас должен быть, репортер ВГТРК, ведущий военного курьера на радиостанции «Говорит Москва». А что там еще? Так было. Власти Крыма вводят режим повышенной готовности в регионе. По словам губернатора Сергея Аксенова, эвакуации из приграничных населенных пунктов республики не проводятся. Тем не менее, приняты меры для помощи тем, кто захочет выехать из этих населенных пунктов в центр полуострова. Еще губернатор приграничной Белгородской области заявил о 6 эпизодах разрушений в регионе из-за снарядов. Еще региональное управление МВД МЧС работает в усиленном режиме. На всех соцобъектах, объектах инфраструктуры усилено ограничение доступа. Проводятся антитеррористические мероприятия. Да, что у нас там со Сладковым? А, телефон недоступен, но потому что он находится в Донецке, по понятным причинам там могут быть перебои со связью. Давайте просто попробуем дозваниваться до него, и все. Вот, если получится, мы поговорим. Если нет, у нас есть варианты еще. Так, еще новости какие? В муниципалитетах, граничащих с Украиной, закрыли детсады, школы. Белгородская область, также ДВокзал работает штатно. Губернатор призвал людей не паниковать, дал поручение проработать вопрос об увеличении поставок в регион продуктов питания. По его словам, продуктов достаточно. Временно приостановлена работа школ на территориях двух районов Воронежской области, граничащих с Украиной. Администрация Кантемировского и Рассашанского районов обратились к родителям детей дошкольного возраста с предложением дома их оставить. А еще, какие сообщения у нас есть, давайте посмотрим. Постпред НАТО, да, не абсолютно... А, это про проливы я читала вам уже сейчас. Генсек НАТО заявил, что пригласил на саммит Альянса 25 февраля Швецию и Финляндию. Это страны, которые находятся, ну, как бы формально в нейтральном статусе. А вы помните, как Финляндия говорила, нет, мы остаемся в своем статусе, Швеция говорила, мы не планируем в НАТО входить, значит, и... Ну, сейчас действительно может многое поменяться. Это правда, и это тоже анализировали, такое может быть. То есть, как бы, ответ военно-политический со стороны НАТО таким может быть, да. А мы тогда Финляндию и Швецию. Но поменяет ли это что-то? Вот правда. Украинские пограничники покинули места дислокации на российско-украинской границе. Данные, так, Центр общественных связей ФСБ по состоянию на 13 часов по Москве. Украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе. Ну, тоже ожидаемо. Есть просто даже подразделение, что когда-то эти точно совершенно, что люди в возрасте... Они, скорее всего, оканчивали, что как бы с российской стороны, да, кто еще там Советский Союз застал. Вот. И сейчас находятся в рядах вооруженных сил, может быть, по обеим сторонам. Возможно, они оканчивали одно и то же военное училище, да? Мы это тоже можем предполагать. Так, украинские покинули это было. Китай с пониманием относится к обеспокоенности России ситуации на Украине, глава МИДа говорит. А есть еще, да, от ФСБ краткое вот это сообщение. Посольство Египта в Киеве рекомендовало своих граждан на Украине не покидать дома. Эрдоган оценил возможные инициативы, которые могут быть предприняты. Для чего? Для того, чтобы спецоперация, значит, прекратилась. В ходе заседания оценивались инициативы, которые могут быть предприняты на международных платформах для прекращения спецоперации, которая представляет угрозу региональной мировой безопасности, сказали в канцелярии турецкого президента. Ну и помните, говорили, что якобы Анкара готова, может быть, даже предоставить некое убежище Зеленскому. Вот. Но это, опять же, домыслы были. Вот. Хотя Байден вчера говорил, что, в общем-то, президент Украины работает. Это говорил, причем, не офис Зеленского, а офис Белого дома. Это говорил Белый дом. Вот, что может, что остается на своем месте пока что. Здрасте, слушаем вас. Алло.
Да, добрый день, меня Денис зовут.
Да, Денис, пожалуйста.
Ну, да, касаемо того, что сейчас на Украине происходит, ну, пока наши, я смотрю, только бомбят военный объект. Мне вообще интересно, докуда собирается Путин дойти. И это будет ясно, скорее всего, когда начнут бомбить так называемые энергетические объекты. Потому что, в принципе, если разбомбить те же электростанции, то, я думаю, 3-4 дня, и там наступит хаос, полный хаос. Там ее даже можно не завоевывать.
Алло? Да-да-да, я слушаю вас.
Потому что без электроэнергии, ну, вы понимаете, жить можно очень-очень недолго в городе.
Понятно.
Потому что накроется канализация, отопление, вода.
Я думаю, что вопрос, честно говоря, да, спасибо большое, Алексей, но я думаю, что, честно говоря, вопрос как бы критичности массы военных из ВСУ, которые либо покинут собственные позиции, либо вообще перейдут на сторону России. Вот правда. То есть мне кажется, что многое, конечно же, зависит от этого. Вот. Как и что будет там. Так, когда народ Украины будет сам решать свою судьбу и не позволяет США вмешиваться в свою страну, 765-й спрашивает. Зеленский что, в Белом доме работает? Нет, я говорю, вчера в Белом доме говорили, что Зеленский в Киеве, и никто его эвакуировать не собирается. Но это уже другой вопрос. Зюганов обратился к украинцам. Давайте вместе выгоним свору, которая засела в Киеве. Это цитата. Вот. По состоянию на 13.00, да, украинские погранцы покинули все подразделения на российско-украинской границе. Авиакомпания «Swiss» не использует воздушное пространство Украины. Это не влияет на график полетов в Россию, представитель РИА Новости. А еще. Словакия нуждается в усилении охраны восточной границы за счет сил НАТО, глава МИДа говорит. Вот. Кто еще? Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Андрей. Здрасте.
Да, Андрей, пожалуйста. Да, слушаю вас.
Я хотел, знаете, по предыдущему вот товарищу высказаться о том, что бомбить электростанции и так далее. Он, наверное, забыл, что Россия не воюет с гражданами Украины.
Ну да.
А Россия принуждает киевскую власть сесть за стол переговоров и подписать, наконец, Минские соглашения.
Думаете, вынудят? Понятно.
Я считаю, спасибо. Что они вынудят однозначно.
Спасибо, принято. Александр Сладков с нами, репортер ВГТРК и ведущий радиостанции «Говорит Москва». Александр, здравствуйте.
Здрасте.
Ну как, мы с трудом до вас дозвонились, вы же в Донецке?
Да, но связь открыта, просто обычные телефоны здесь редко очень работают. А тут своя республиканская связь, «Феникс», и есть интернет, который работает в доступном режиме.
Интернет доступный. А что сейчас в приграничных областях происходит и что конкретно происходит в Донецке?
Донецк. Полный порядок, тишина в городе, редкая канонада, которая слышна с разных сторон, так как Донецк окружен линией фронта и находится в таком кармане. Все магазины работают, кафе, буфеты, пожалуйста. Несет дежурство АБСЕ, наблюдает. И, собственно, весь город занят пока собой. Никаких пробок, никаких очередей на топливозаправочных станциях.
А скопление военных, мобилизация... Есть что? Такое? Скопление военных, мобилизация, вот такая военная суета присутствует?
Нет, никаких бронеколонн, которые пронизывают город. Угу. Да, активизация идет на сборных пунктах. Угу. И, в принципе, уже людей больше, чем положено. Хотя открыта мобилизация для людей, подлежащих призыву на действительно военную службу. Так. Но очень много добровольцев, которые, собственно, знают, куда идти. Они приписаны к частям, они проходили тренировки по призыву. Они прибывают со своей амуницией, со своей экипировкой, получают оружие, заключают краткосрочный контракт и встают в строй. Каждый получает свою задачу. Что приметно, ветеранов вот этих действий, тех, которые уже в достаточно зрелом возрасте начали свою войну 8 лет назад, их не берут на фронт, как правило. Они остаются в пунктах постоянной дислокации, а формируются колонны, силы, которые, собственно, займутся очисткой территории от остатков вооруженных сил Украины, нацбатов и частных военных компаний, наемников, которые выступают на стороне украинской армии против своего народа.
Александр, а риск, скажем так, развязывания именно партизанской войны в ЛДНР просчитывают?
Дело в чем? Партизанская война – это нарушение коммуникации между фронтом и тылом. Это классика понимания партизанской войны. Не просто сидеть в лесу и обстреливать соседние дома с какими-то полицаями, которые пьют самогон. Нет, это фугасная война, война против колонн, которые из тыла идут к фронту. Но тут речь идет об освобождении своей территории. Люди, которые воюют здесь, на территории ЛНР, ДНР, на линии фронта, они стремятся попасть домой, потому что, несмотря на пропаганду Украины, что здесь только буряты, русские, там люди, которые приезжают за деньги воевать за ЛНР, нет, это местные шахтеры, работяги, интеллигенция, студенты, которые по идее своей, они, рискуя жизнью, вот стояли в окопах. Теперь они должны прийти домой. Очень много киевлян, очень много людей из других городов Украины. Это Запорожье, Днепропетровск, даже есть там черкассы, львовяне даже есть. Так. Они тоже мечтают попасть домой и жить спокойно.
Александр, здесь еще вопрос такой. Приходят точечные сообщения, что там то группа журналистов подверглась обстрелам и так далее. Есть свидетельство того, что с той стороны стреляют? И насколько активно?
Ну, у меня нет свидетельств, что журналисты попали под обстрел. Ага.
Нет, было про известие вот. И про Арти, ой, про РИА Новости.
Ну, мы всегда улыбались в ответ, потому что, работая здесь, зайти в компанию журналистов и сказать, я сегодня попал под обстрел, это попасть под лавину шуток, потому...
Ой, алло. Не получается. Ну все, там со связью проблема. Ну, короче говоря, нет такого свидетельства у Александра Сладкова. Репортер ВГТРК, ведущий радиостанции «Говорит Москва». Перебои со связью, конечно же, они могут быть. Могут быть перебои со связью, потому что, ну да, проблемы с интернетом и все. Но будем за этим следить. Вот так, власти на границе Брянской области с Украиной зафиксирована стрельба, пострадавших нет. Спецоперация всего региона МИР утверждает в МИДе Турции. Слушаю сейчас еще и украинскую радиостанцию. Так, как цинично работает кафе, все, война, деревенский парень. Странно, что ОБСЕ не сбежало, как они себя ведут. Нет пока заявлений никаких от ОБСЕ. Вот, будем за этим следить. Все, товарищи, мое четырехчасовое с вами общение на сегодня завершено. Будем за этим следить. Дальше новости, программа «Умные парни». Вот, а я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире.